Иеромонах Дмитрий Першин, старший преподаватель курса биомедицинской этики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Тема нашей лекции – это проблема смерти и умирания, эвтаназии и хосписного движения. В 2004 году в городе Волгодонске Ростовской области 17-летняя Кристина Патрина и 14-летняя Марта Штерманова убили молодую женщину, страдавшую от полученных в результате аварии травм, и при этом адвокаты этих девушек пытались оправдать их тем, что они совершали якобы эвтаназию. Специфика этого преступления заключалась в том, что больная, находившаяся в депрессивном состоянии, сама просила лишить ее жизни, а за оказанные услуги девушки взяли деньги и драгоценности в якобы указанном заказчицей месте. Обвинение квалифицировало преступление по части 2 статьи 105 пункты В, Ж и З «Убийство лица заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии, совершенной группой лиц по предварительному сговору». И они были осуждены. Однако, наверное, вы помните, как по российским СМИ прокатилась волна возмущения по поводу того, что в России подобные деяния под запретом. Эмоциональным фоном этих выступлений было чувство сострадания к юным убийцам и их жертве. Действия Кристины и Марты преподносились чуть ли не как подвиг, единственным недостатком которого было то, что больную душили веревкой не безвозмездно. Сама же идея умерщвлять тяжелых пациентов подавалась в масс-медиа как вершина гуманности и цивилизованности. Так легка ли легкая смерть? Эвтаназию действительно вовсю расхваливают в телепередачах и модных журналах. А что происходит на самом деле? С умирающим, с врачом, с нашей цивилизацией. В чем смысл умирания? Что думали об этом Сократ и Шекспир, Ницше и Юнг, Достоевский и Чехов, Пастернак, Бродский, Высоцкий, архимандрит Софроний Сахаров и убитый на Пасху сатанистом оптинский иеромонах Василий Росляков? Каковы аргументы сторонников эвтаназии? И почему категорически против нее этика, медицина, психология, право и богословие? Наконец, каково приемлемое участие врача в умирании и смерти пациентов? Отвечая на этот вопрос, мы вначале коснемся истории самого термина. Дело в том, что в переводе с греческого эвтаназия – это буквально благая смерть. Да? Эф – это хорошо, а танатос – это смерть. Под эвтаназией понимали либо безболезненную смерть, либо смерть благородную, хотя, может быть, и мученическую. Но в обоих случаях она не имела ничего общего с суицидом, и тем более с идеей медицинской помощи врача пациенту в ускорении его смерти. Античные представления о посмертной участи были пессимистичны. Гомер повествует о том, что души умерших подобны теням. Они лишены сознания и обитают в преисподней, в царстве Аида. Только испив крови жертвенного животного, они на время обретают сознание и память. Во время своего путешествия в царство мертвых Одиссей встречает Ахилла, который говорит ему, что лучше хотел бы быть на земле подденщиком у бедняка, чем царствовать над тенями в подземном мире. Одиссея, 12 глава. Но еще печальнее удел той души, над телом которой не совершен обряд погребения. Она обречена вечно скитаться по земле, не находя даже того горестного упокоения, которое ждет ее в царстве мертвых. Вот почему в поэмах Гомера и умирающие, и уже умершие просят живых о погребении. В этом их последняя надежда на хорошую смерть. Душа Патрокла просит об этом Ахилла, да, в Илиаде. Душа спутника Одиссея Эльпинора просит об этом Одиссея. Умирающий Гектор просит Ахилла не бросать его тело собакам на растерзание, но передать родным, чтобы те предали его погребальному огню. С другой стороны, забота о посмертной участи душ умерших важна не только тем, кто в ней нуждается, но и тем, кто ее оказывает. Погребение умерших – это долг живых перед богами. Отец Гектора, Приам, рискуя жизнью, приходит к Ахиллу и просит его вернуть тело сына, чтобы почтить богов. Илиада, 24 глава. Антигона в одноименной трагедии Софокла сама идет на смерть за право похоронить своего брата Полиника. Свое решение она объясняет тем, что после смерти она, как и каждый человек, навечно окажется под властью подземных богов, а потому для нее важнее угодить этим богам, чем царю Креонту, запретившему ей исполнить последний долг сестры. Напомню, что Креонт, царь Фив, запрещает Антигоне погребать брата Полиника, тело которого лежит за городом, на земле, и она заявляет, Антигона заявляет Креонту, она совершает погребение, была потом схвачена, и она говорит Креонту, что законы вечные, божественные правды важнее человеческих установлений. Она объясняет ему, что если бы не совершила погребение брата, то ее нравственные мучения были бы несопоставимы ни с какими страданиями. И вот Антигона свою смерть называет славной. Хотя смерть эта страшная, ее голодом приговорили заморить голодом в подземном склепе. Но для нее это благая смерть, хотя она и мученическая, но она благородная. Однако, каким бы ни был конец земной жизни человека, он, по мысли Гомера, Софокла и других античных авторов, предопределялся роком. В античной мифологии судьбы людей и богов вершили греческие богини судьбы Мойры. В римской мифологии они назывались парками. И к ним, к этим богиням судьбы, было бессмысленно обращаться с мольбами. Над ними были невластны сами боги. Впрочем, от богов тоже не приходилось ждать утешения в житейском горе. Проводя время в бесконечных развлечениях, они играли человеческими жизнями безжалостно и беспощадно. Мир людей при всех своих недостатках был гораздо человечнее мира богов. Ему были свойственны этика и сострадание. Тем самым в античности смерть понималась как неизбежное зло, которое можно было минимизировать правильным исполнением погребальных обрядов. Следование нравственным законам также облегчало посмертную участь умерших. Однако Антигона в трагедии Софокла признавалась в том, что не знает, откуда эти законы пришли в мир людей, и не надеялась умолить судьбу пересмотреть свой вердикт. Тем самым, при том, что смерть, благая смерть, эвтаназия в античности понималась как смерть либо легкая и безболезненная, либо мучительная, но благородная, сама жизнь воспринималась как некий абсурд, навязанный человеку этими мойрами, этой судьбой, этим роком, с которым ничего нельзя было поделать. И вот что очень интересно, что на переломе тысячелетий, вот в канун Христова Рождества, это слово эвтаназия, мы встречаем уже в текстах известного библейского экзегета Филона Александрийского. Эти представления о благой смерти тем самым выходят за пределы эллинизма. Дело в том, что Филон Александрийский, живя в Александрии, комментировал Библию, адресуя свои тексты как раз эллинам, и пытался Филон показать, что Библия не в меньшей степени, чем тексты Платона, доносит до нас некие очень важные представления о первоначале бытия. Это не просто некая варварская книга непонятного далекого народа, она вполне сопоставима по значимости с Платоном. И что же делает Филон? Он комментирует библейский сюжет о жертвоприношении Каина и Авеля и говорит о том, что для человека величайшим благом является легкая старость и благая смерть. Однако вот эти дары, старость легкая и смерть благая, эвтаназия, это дары от Бога, подаваемые Богом, хотя они Богом, да, и подаются, сам Бог в них не нуждается, так как не стареет и не умирает. Тем самым Филон здесь различает очень важные вещи. Он выводит понятие Бога из тех антропоморфных о нем представлений, которые были свойственны античности и язычеству. И он, с другой стороны, показывает, говоря о Боге, что это некое особое бытие, абсолютное бытие, которое ни в чем не испытывает нужды, но, тем не менее, дарует человеку те вещи, которые являются благом для человека, хотя сам Бог в них не нуждается, им даже не причастен. Значит, в частности, вот развитие, хотя Бог не развивается, и эвтаназия, легкая благая смерть, хотя Бог сам не умирает. И в этом случае эвтаназия является ответом Бога на человеческую жизнь. Легкая смерть является даром Творца человека в ответ на его путь к Богу. Значит, в первом веке нашей эры, после Рождества, это слово эвтаназия переходит из разряда иудейской, из текстов иудейской экзегезы, уже в христианскую, раннехристианскую апологетику. В конце II века эту мысль Филона подхватывает и развивает Климент Александрийский, один из раннехристианских апологетов. По мысли Климента, от большинства людей, я цитирую Климента, «сокрыто то, что Бог дарует нам то, в чем не нуждается, дарует нам многое из того, чему сам он не причастен. Он даровал им рождение, пишет Климент, будучи нерожденным, пищу, хотя сам ни в чем не нуждается, возможность развития, хотя сам он постоянно пребывает равным себе, пишет Климент, и спокойную старость, и блаженную смерть, эвтаназию, хотя Бог сам является бессмертным и не стареющим». Значит, и Филон и Климент здесь обращаются к идее благой смерти для того, чтобы разъяснить для язычников библейское понимание Бога. В библейской традиции меняется образ Бога. В отличие от античного рока, Бог есть личность. В отличие от языческих богов, он любит свое творение. В христианстве открывается мера этой любви – Голгофа. При этом Бог остается выше любых определений. И Филон и Климент подчеркивают, что то, что является благом для людей, не является благом для Бога, однако исходит от Него. Благая смерть здесь понимается как часть того диалога с Богом, который каждый человек продолжает в течение всей своей жизни. Таким образом, в христианский лексикон понятие эвтаназии изначально входит в апологетическом контексте. Эвтаназия означает один из тех даров неба, которые ценились и в античности, но ее источником является не случайный, вердикт судьбы, а ее источником является любящий Бог. И до сих пор такое понимание блаженной смерти как дара сохраняется в наиболее консервативных христианских традициях. Так в православном богослужении мы просим о том, чтобы наша христианская кончина была безболезненной, непостыдной и мирной, и чтобы у нас был, нам был дарован добрый ответ на страшном судище Христовом. Более того, в православной церкви есть особый чин молитвы о разлучении души от тела в том случае, когда человек долго страдает от нестерпимой болезни и горькой немощи. Священник просит Бога об улегчении страданий умирающего, простить ему грехи, даровать душе мир, отделить ее от тела и упокоить в небесных обителях до всеобщего воскресения. В этом случае эвтаназия является делом Бога, люди могут лишь просить об этом. Библейская традиция знает 5 путей преодоления смерти. 2 ветха и 3 новозаветных. Первое – это вознесение живых на небо, которое, однако, не отменяет смерти как таковой. Таким путем проследуют всего лишь 2 святых – это Енох и Илия. Они явятся на земле в конце земной истории, чтобы свидетельствовать в царстве Антихриста о Христе. За это они будут убиты, но воскреснут на 3-й день. Святые Ветхого Завета станут свидетелями Нового Завета во Христе. Это очень интересный сюжет, когда из Ветхого Завета величайшие пророки придут в конце человеческой истории на землю, чтобы быть свидетелями Нового Завета. Второй путь преодоления смерти в Библии – это воскрешение умершего в земную жизнь. В Ветхом Завете это чудо совершают пророки, а в Новом – Христос и апостолы. Однако это лишь временная отсрочка неизбежного. Все воскрешенные впоследствии умерли. Третье – это воскресение Христово. Это полная и окончательная победа над смертью. Сын Божий становится и сыном Девы Марии, чтобы исцелить человеческую природу от греха и умертвить смерть. Четвертый путь преодоления смерти – это преображение тех, кто в момент второго пришествия будет жить на земле. По слову апостола Павла, они не умрут, но преобразятся. Да? Не все мы умрем, пишет апостол Павел, но все преобразимся. Эти люди не увидят смерти, но им предстоит жить в царстве Антихриста. И, наконец, пятый и последний путь преодоления смерти – это участие в таинствах церкви и, прежде всего, в Евхаристии, которую священномученик Игнатий Богоносец именует лекарством бессмертия. патриарх Фотий Константинопольский проводил очень интересную аналогию. Он говорил, смотрите, как Адам сначала душевно умирает в Эдеме, становится мертвой душой и живым трупом, отказавшись каяться, сорвав плоды и отказавшись каяться, а потом Господь попускает этой внутренней смерти выплеснуться и на тело, чтобы все-таки пробудить Адама к покаянию. Точно так же и спасение происходит в два этапа. Сначала воскресает душа в таинствах церкви, а потом, за чертой истории и времени, воскреснет и тело. Так вот, участие в таинствах церкви – это и есть приобщение вот этому дару воскресения. Воскресший Христос в церкви раздает всем дары своего воскресения. Он призывает нас воскреснуть внутренне, во времени, с тем, чтобы затем воскреснуть и телесно за его чертой. Христос говорит об этом так: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Российский патриарх Сергий Старогородский обращал внимание на необычность евангельских слов, согласно которым мы не потому входим в вечную жизнь, что воскреснем, а потому воскреснем, что уже здесь вошли в нее в таинстве причащения. «Жизнь вечная, – писал Сергий, – не обусловлена воскресением из мертвых. Она раньше его и как будто бы даже обуславливает его собою. Тем самым смерть превращается в кратковременный эпизод между земной жизнью и всеобщим воскресением». Более того, самая поразительная часть, наверное, евангельской керигмы или благовестия заключается в том, что христианин может просто не заметить своей собственной смерти. Христос говорит об этом так: «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Но очевидно, что и апостолы, и многие из наших современников, которые соблюли Слово Господне, таки вошли в смерть. О чем же говорит Господь? Похоже, что Он говорит здесь об апокалиптической смерти, второй. Так называемая смерть вторая, которую мы читаем в Апокалипсисе, это разделение не души и тела, да, которое мы наблюдаем, в том числе и у христиан до сих пор, а это есть, причем это разделение души и тела временное, до воскресения, но разделение человека и Бога. Как это ни странно звучит, но эта смерть вторая может наступить только после воскресения. До воскресения есть хотя бы малейшая надежда на то, что она не приключится с человеком. И вот эта вот смерть вторая навечно вычеркивает воскресшего из книги жизни. Откровение, 20 глава, 15 стих. Этой участи подлежат те, кто во время своей земной жизни свободно и сознательно отказался от общения с Богом. Парадоксальным образом умершие второй смерти будут сочетать в себе воскресение и вечную разобщенность с Богом, которого они отвергли, но который их воскресил. Бог, несомненно, хочет спасти всех, но ограничивает свое всемогущество свободой человеческого выбора, в том числе и выбора в пользу зла. Так вот, поскольку убийство и самоубийство относятся к разряду таких грехов, которые непоправимо калечат человеческую душу, лишая ее общения с Богом и ставя под вопрос саму вечность, в христианской письменности термин «эвтаназия» никогда не означал того, что означает сейчас «умерщвление пациента из жалости». Так что же спровоцировало столь радикальный сдвиг в значении слова «эвтаназия»? В два этапа это случилось. Значит, новый смысл придал эвтаназии в XVI веке английский философ Фрэнсис Бэкон. Он обозначил им легкую, не сопряженную с мучительной болью и страданиями смерть, которая наступает естественным путем. Поэтому, по мысли Бэкона, в эвтаназии должна принимать участие медицина. Бэкон писал, что долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнью, в том числе смертельной болезнью. Соответственно, врач у постели больного, умирающего больного, будет заботиться об обезболивании, о помощи, о комфорте умирающего. И такая смерть, по мысли Бэкона, будет для умирающего эвтаназией, легкой и благой смертью. И в этом нет ничего, что противоречило бы библейской христианской этике или клятве Гиппократа. Действительно, обезболивание, уход и забота – это то, чем медик призван помогать умирающим. Но тем самым мы фиксируем здесь, что в понятии эвтаназии оно расширилось вошло и участие врача. Да? А в конце 19 века все перевернулось кверх ногами, потому что, с одной стороны, ряд немецких публицистов высказали за право больных на суицид, а с другой, Фридрих Ницше низвел больных людей в ранг паразитов общества, подлежащих истреблению. Паразитов общества. Дело в том, что Ницше провозгласил идею сверхчеловечества, и для того, чтобы вывести этого сверхчеловека, его культивировать, больные были не только ненужны, но являлись и обузой, и той преградой, которая мешала бы человечеству выращивать сверхчеловек. И отсюда его вот этот афоризм, что больные – это паразиты общества, соответственно, врачи должны истреблять, освобождать общество от этих паразитов, но Ницше был гуманен, они должны это делать гуманными методами, безболезненно предавая их смерти. Ну, сама гипотеза Ницше философская могла бы остаться незамеченной, если бы не фашизм. Сам Ницше, должен, надо отметить, в последние годы своей жизни провел как раз в психиатрической клинике. И, к счастью, его идеи не были услышаны во время его жизни, иначе ему бы не сносить головы. А вот с 1938 по 1940 год в Германии в целях очищения расы фашисты принудительно эвтанизировали около, по самым скромным оценкам, 70, по максимальным 250 тысяч пациентов психиатрических клиник инвалидов. Причем это была именно внутрирасовая чистка, не уничтожение евреев или цыган или славян, а именно уничтожение немцев, своих собственных сограждан, по критерию болезни. Больных людей убивали, уничтожали. До сих пор, кто смотрит Евроньюз, наверное, помнит сюжеты, когда могильник, случайно экскаватор обнаруживает, ковшом наткнувшись, подняв пласт земли, и там в этом могильнике скелеты детей 14-12-летних, видно, что инвалиды по скелетам. Могильник не обозначен, не нанесен ни на какие карты. Криминалисты показывают, что примерно 40-е годы время захоронения, а потом выясняется, что рядом был детский дом для больных детей, и все они, неизвестно куда, исчезли как раз в 1939 году. Эти преступления были, вскрыты на Нюрнбергском процессе, и Нюрнбергский трибунал приговорил ряд деятелей, врачей, к смертной казни, другим назначил довольно существенные сроки за подобные бесчинения, и тем самым эвтаназия попала в разряд совершенно незаконных криминальных деяний, которые подлежат жесткому пресечению. Однако в конце 20 века вновь мы слышим голоса в пользу эвтаназии, но уже с позиции гуманизма и заботы о правах пациентов. Парадоксальная ситуация сложилась в современной России. По опросам, до половины российских медиков поддерживают идею эвтаназии, в то время как население скорее выступает против нее. Это тем более странно, что каждый российский врач, получая диплом врача, клянется никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии. Таков текст клятвы российского врача, 61-я статья основ законодательства РФ об охране здоровья граждан. Напомню, что в основе клятвы российского врача клятва Гиппократа. Еще в 4 веке до Рождества Христова врач клялся, клятва Гиппократа, цитирую: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства, не покажу пути для подобного замысла». Этот врачебный обет очень созвучен библейскому «не убий», и вот уже 2500 лет ему следует европейская медицина. В России же есть специальная отдельная статья об эвтаназии, 45-я статья основ, и согласно 45-й статье, эвтаназия представляет собой удовлетворение медицинским персоналом просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. Тем самым 45-я статья не делает различия между активной и пассивной эвтаназией. Равнопреступное, как действие медперсонала направлено на причинение смерти, так называемая активная эвтаназия, так и неоказание помощи, так называемая пассивная эвтаназия. Недобровольная эвтаназия, да, без учета воли больного, вообще не рассматривается в данной статье, потому что это есть просто убийство. Убийство безо всяких смягчающих обстоятельств. Значит, как далее формулирует 45-я статья, лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии, либо осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность. При этом в российском законодательстве действует и другая статья, 33-я статья, которая дает пациенту право на отказ от медицинского вмешательства. Пациент имеет право отказаться от медвмешательства или потребовать его прекращения. 33-я статья основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. При этом ему или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены основные возможные последствия. А отказ с указанием последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо его законным представителем, а также медицинским работником. Естественно, возникает вопрос, не противоречит ли 45-я статья 33-й? И ответ на этот вопрос очевиден, поскольку важнейшее различие между этими статьями в целях. При эвтаназии врач ускоряет смерть, то есть убивает. Любой человек, который ускоряет чью-либо смерть, по его ли просьбе или вне его просьбы, является убийцей. И, конечно, это тяжелейшее преступление. А в статье 33 врач, речь идет о праве человека самому выбирать методы лечения, вплоть до отказа от них. Однако, и врач, и окружающие обязаны делать все возможное для поддержания его жизни. Скажем, если раковый больной отказывается от операции, ему будут оказаны все иные, не отвергнутые им виды медицинской помощи, будь это химиотерапия или там, лучевая терапия. Его будут выхаживать, за его жизнь будут бороться до конца. Соответственно, врач будет бороться за жизнь пациента теми средствами и методами, которые пациент не отверг. И его действия не будут направлены на причинение смерти, на ускорение смерти. Значит, мы уже говорили о том, что недобровольная или принудительная эвтаназия вообще не рассматривается в Российской Федерации, как эвтаназия – это просто убийство, когда пациента убивают, не спрашивая его согласия. Значит, для любого человека вопрос о смерти – это вопрос очень серьезный по ряду причин, одна из которых – это то, что смерть – это пространство неизвестного. И здесь мы переходим к, уже, наверное, от истории эвтаназии, переходим к проблеме смерти и понимания смыслов смерти в философской традиции. Сократ 2500 лет назад говорил о том, что те, кто, цитирую, подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью. Эти слова Сократа озадачивают и поныне. Коль скоро жизнь упирается в смерть, тот, кто хочет быть мудрым, а философия – это есть любовь к мудрости, должен не просто достойно пройти путем умирания, но и понять, куда он ведет и во что превращает на том свете, а в нас. А стало быть, ради чего стоит таки в этой жизни умирать? И дело в том, что ни наука, ни житейский опыт не в состоянии ответить на вопрос о том, что нас ожидает после смерти. Помните детский анекдот о двух младенцах, один из которых, находящихся в утробе матери, один из которых спрашивает другого: «Слушай, а как ты думаешь, а есть ли жизнь после родов?» «Ну, конечно же, нет», – отвечает другой, – «ведь оттуда еще никто не возвращался». Да, это пространство неизвестного. Другой вопрос, который здесь возникает, это вопрос о том, сводима ли жизнь человека только к его телесности. Можно ли редуцировать человека только лишь к его физико-химическим свойствам, рассматривая его как предмет, как вещь, как животное. Или же человек – это не просто кусок ходячей телятины, не просто покойник в отпуске. Но тогда что же такое человек? Здесь мы с вами сталкиваемся с еще одной очень важной проблемой современности. Это проблема языка, языка описания. Дело в том, что реальность зависит от того языка, которым мы пользуемся, говоря о ней, о реальности. Но по мысли Хайдеггера, язык – это дом бытия. Соответственно, возможны разные языки описания реальности. Пригласите физика к постели умирающего, он вам расскажет про массу и объем. Термина «смерть человека» в лексиконе физика не существует. О человеке вы ничего не услышите. Биолог дополнит рассказ физика повествованием о тканях, о химических реакциях, биохимических реакциях. Но опять же, смерть, любовь, личность в отсутствует и в лексиконе биолога. К этим вещам, к этим проблемам мы выходим лишь на уровне психологии, на уровне этики, на уровне философии. И отсюда возможность манипуляции человеческим сознанием, когда вопросы ставятся в одной области, ответы даются совсем в другой. Скажем, ставится вопрос о смысле жизни, а в ответ нам предлагают выбор различных методов контрацепции. Или бы вопрос о смысле смерти, вместо ответа на него нам предлагают рассказ о различных способах самоубийства. Мы спрашиваем, как нам добраться до Америки, нам предлагают коллекцию самокатов. Значит, вот это метод рекламы. Совершенно замечательно об этом говорил Высоцкий, Владимир Высоцкий в стихотворении «Мой Гамлет». «Но гениальный всплеск похож на бред, в рожденье смерть проглядывает косо, а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса». Вот эта подстановка каверзных ответов на место нужных вопросов – это, в общем-то, принцип действия современной рекламы. И это напрямую касается проблемы смерти и умирания. Еще одна проблема, связанная со смертью, заключается в том, что человек – это действительно центр Вселенной, потому что благодаря его сознанию вот эта мертвая Вселенная, все эти атомы и молекулы, вся эта бесконечность космоса наблюдает саму себя, понимает саму себя и пытается описать, смоделировать на языке физики, химии, разных иных научных моделей и подходов, описать реальность мироздания. Но при этом именно эти законы природы, постигаемые человеком, и сволакивают его в могилу. И здесь мы обнаружим очень печальную ситуацию. Человек сознает и понимает мир, в котором он находится, но при этом этот мир абсолютно равнодушен, эти законы природы абсолютно равнодушны к человеку. Отсюда становится понятна трагедия, которую писал Сартр. Он говорил, что человек – это глаза Вселенной, в нем космос видит и осознает себя самого. И уже поэтому каждый из нас – смысловой фокус мироздания. Однако смерть человека всегда есть ужас человека перед тем, что его никто не услышит, и Вселенная безразлична к нему. Блез Паскаль писал об этом так, французский мыслитель, цитирую: «Человек всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но эта тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей Вселенной, чтобы его раздавить. Облачко пара, капельки воды достаточно, чтобы его убить. Но пусть Вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше своего убийцы, ибо знает, что умирает, и знает превосходство Вселенной над ним. Вселенная этого не знает. Итак, все наше достоинство заключено в мысли. Вот в чем наше величие, а не в пространстве и времени, которых мы не можем заполнить. Постараемся же мыслить так, как должно. Вот основание морали». Человек наделен сознанием, в том числе сознанием своей смерти. Реальность человека сложнее, чем реальность материального мира. В своем сознании человек выходит к иным горизонтам бытия, для которых в естественно-научном лексиконе просто нет слов, но которые исключительно важны и значимы для каждого из нас. Стало быть, человек – это не просто сгусток живой материи, он больше себя самого. Он соединяет в себе разные уровни существования, но это и означает, что он метафизичен. Метафизика – это и есть описание взаимодействия разных природ, да, по-гречески «фюсис мира» – метафизика. Так вот, если говорить о философских аспектах проблемы эвтаназии, современная реклама уводит, современные передачи об эвтаназии уводят человека от вопросов о смысле жизни к тем способам и методам эту жизнь легко и безболезненно оборвать. И так что же можно сказать о цивилизации, которая не может дать ни каверзного ответа на этот важнейший и нужнейший вопрос? Известный религиовед Андрей Борисович Зубов говорит о существовании двух типов парадигматического сознания: идеалистически-религиозного или сотериологического и натуралистически-прагматического. В первом случае речь идет о том, что смысл жизни вынесен за ее пределы. Да, сотериология – это учение о спасении. Да, и поэтому идеалистически-религиозной парадигме соответствует такое понимание смерти, как переход. Да, такое понимание, которое свойственно религиозным культурам, наиболее серьезным и наиболее, ну, может быть, глубоким в истории человечества. Находясь в этом мире, человек обращен туда, где, согласно чинопоследованию православной панихиды, не есть ни печаль, ни воздыхание. Именно там, в посмертии, совершается главное. Там фокус всех его чаяний, поэтому вся его земная жизнь посвящена должному вхождению в инобытие. Каждый поступок обретает, по наблюдению, точному наблюдению Марины Цветаевой, свою значимость в лучах того света. Задача человека здесь – обрести спасение в мире, в котором, по слову Владимира Соловьева, царят смерть и время, а также боль. К этому типу цивилизации, идеалистически-религиозному или сотериологическому, относится большинство древних цивилизаций от неолита до мегалита, а также Древний Египет и культура, сформированная зороастризмом, иудаизмом, христианством, исламом и рядом других религиозных традиций. Их отличительной чертой является то, что общество и каждый человек в отдельности затрачивают колоссальные усилия заботиться о своей вечной участи, как бы она ни понималась. Отсюда сложнейшие многодневные архаические погребальные ритуалы, громадные комплексы, такие как Стоунхендж, и египетские пирамиды, выстроенные примитивными орудиями. Ну вот, если говорить о погребениях, которые мы обнаруживаем, скажем, в эпоху мегалита, то поражает две вещи. Это колоссальные усилия по их сооружению. Люди жили бедно, а могильники свои строили всю свою жизнь. И во-вторых, то, что внутреннее пространство этих мегалитических могильников очень часто воспроизводит, причем очень точно, строение креативных женских органов, в частности, матки. И вот в эту земную матку умершие полагаются в характерной позе эмбриона. Наверху на холм водружают специальный камень круглой формы, который символизирует, такой столбик, символизирует пуповину, связывающую землю и небо. И символика понятна. Умершие полагаются в утробу земли с тем, чтобы когда-то вновь выйти из нее, выйти из чрева земли. Отсюда понятна и древнейшая, восходящая к неолиту, символика погребения. В могилах неолитических мы обнаруживаем обожженные пшеничные зерна. Земли зарывают в землю, чтобы оно проросло. Именно этот образ телесного погребения, как сеяние зерна, находит свое продолжение в иудаизме, христианстве и исламе. К идеалистически-религиозному типу относится христианская культура Византии и средневековой Европы. К нему принадлежит и культура Древней Руси, в которой золотые купола соседствуют с соломенными крышами. Люди последние отдавали для того, чтобы через красоту храмов и внутреннего убранства храмов свидетельствовать о небесной красоте и свидетельствовать о воскресении, которое приближается к нашему миру. Таким образом, в цивилизациях первого типа смерть воспринимается как стадия жизни, задающая всю систему нравственных координат, в которой страдания приносят свободу, а праведность получает высший смысл. Более того, сама жизнь сопряжена здесь с потусторонней реальностью. Уже отсюда она устремлена к благому посмертию. Напротив, в цивилизации второго типа все внимание уделяется посюсторонней, здешней реальности. Гедонизм по определению, а этот тип цивилизации, напомню, называется гедонистически-прагматическим. Так вот, гедонизм обращен к этой земной жизни, ее радостям и наслаждениям. Главная задача человека – достичь земного счастья. Все остальное, включая загробные размышления, выносится за скобки человеческого бытия. Это логично, коль скоро перспективы конца отравляет жизнь, на эту тему налагается табу. Манифестом отчаяния гедонистического могут служить слова апостола Павла, цитирую: «По рассуждению человеческому, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 32 стих. Не по смерти, но комфорт ставится во главу угла. Поскольку же старость или тяжелая болезнь вырывают человека из привычных условий существования и к тому же лишают его удовольствий, то в подобных культурах весьма популярна идея самоубийства. Как отвечают религиоведы, ко второму типу цивилизации можно отнести некоторые культуры Индии, Рим эпохи упадка и современную европейскую цивилизацию. Последний являет нам поразительные примеры смерти боязни. В ряде европейских городов погребальным машинам запрещено появляться в течение дня. Это шокирует живых. А если умирает кто-то из близких, родственников, то детям об этом не говорят и не позволяют прощаться. Бабушка умерла, ребенок говорит: бабушка уехала в отпуск. Ну, неважно, что навсегда. С другой стороны, как отмечал митрополит Антоний Суровский, больше всего в православии европейцев потрясает то спокойствие и благоговение, с которым верующий относится к умершим, упокоившимся, достигшим цели своей жизни. Это наблюдение православного человека, который большую часть своей жизни провел на Западе, в Великобритании, еще раз говорит о той смене мировоззрений, которая происходит в европейском мире. А я напомню, что в православии не только принято прощаться с усопшим, но ему воздаются почести. Тело называется святыней, мощами тело умершего называется в требнике. Кождение совершается вокруг него, как вокруг святыни, как в алтаре, вокруг престола. Потому что человек шел ко Христу и пришел к нему. Очень древние молитвы мы поем во время отпевания. По сути, это молитва о канонизации, прославлении умершего в чине Небесной Церкви. И, конечно, вот эти слова «со святыми упокой Господи, душу усопшего, раба твоего» восходят к древнейшим молитвословиям 1-2 веков, когда умирали исповедники и мученики. И, конечно, это были святые люди. Сейчас очень часто мы наблюдаем в наших храмах людей, которые всего лишь два раза в этих храмах были, оба раза их приносили. Первый раз крестили, второй раз отпевать принесли. И когда мы эти молитвы читаем, нас, конечно, несколько озадачивает то, что мы читаем, о чем мы Бога просим. И тем не менее, этот древнейший смысл донесло православие и понимание смерти, переживания до наших дней. И вот это, конечно, поражает европейцев, спокойные, благоговейные отношения к смерти. В современной Европе, конечно, все изменяется. Вместо средневекового «Мементо море», «Помни о смерти», теперь словно бы говорят: забудь о смерти. В массовом сознании смерть перестает тупиком, в который безжалостное время загоняет живых. Совершенно замечательно, эти два отношения, две парадигмы сознания, два отношения к смерти передает Иосиф Бродский. В одном и том же 73-м году прошлого века он написал два стихотворения. Одно называется «Песня опыт», «Песня невинности», она же «Опыты». Вот я зачитаю последние три строфы этого стихотворения Бродского. «Мы боимся смерти, посмертной казни, нам знаком при жизни предмет боязни. Пустота вероятней и хуже ада. Мы не знаем, кому нам сказать не надо. Наши жизни, как строчки, достигли точки, в изголовье дочки в ночной сорочке или сына в майке не встать нам с нами. Наша тень длиннее, чем ночь перед нами. То не колокол бьет над угрюмым вечем, мы уходим во тьму, где светить нам нечем. Мы спускаем флаги и жжем бумаги, дайте нам припасть напоследок к фляге». И для сравнения, отношение к смерти в сотерологической библейской традиции. Тот же Бродский пишет об этом в поразительном стихотворении «Сретение». Помните этот евангельский сюжет о том, как в храм Иерусалимский Дева Мария приносит младенца Христа, чтобы совершить положенные жертвоприношения, а там их встречает старец Симеон, который всю жизнь ожидал этого момента – увидеть Мессию, увидеть Спасителя и умереть, зная, что смерть уже поражена, что смерть уже обречена на истребление. И вот Иосиф Бродский так передает тоже последние три строфы стихотворения Сретения, памяти Анны Ахматовой, в 73-м году написанного, я сейчас прочитаю, так передает вот это вот схождение в пространство смерти праведного Симеона. После того, как Симеон увидел и благословил в храме Бога младенца Христа. Он шел умирать, и не в уличный гул он дверь, отворивший руками, шагнул, но в глухонемые владение смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени. Смертной тропой душа Симеона несла пред собой, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. А так как к 20 веку христианство утрачивает свои позиции в европейском мире, на место христианской этики приходит абстрактный гуманизм, мерой всех вещей вновь провозглашен человек, этические законы утрачивают абсолютный статус заповедей, а перед человечеством вновь встают те вопросы, которые были разрешены в христианстве, а теперь остаются без ответа. Смерть человека сводится к физико-биохимическим процессам его тела. Еще один очень важный момент, аспект проблемы смерти и умирания – это правовые и биоэтические аспекты реанимирования. Дело в том, что мы оказались в уникальной ситуации. Современная цивилизация, которая все более расчеловечивается, все дальше от христианских ценностей, это цивилизация, в которой, тем не менее, является цивилизацией прогресса, в том числе и в области медицины. И вот благодаря этому прогрессу медицина вышла на уровень управления глубинными процессами человеческой жизни. Так развитие реаниматологии привело к тому, что у врачей появились возможности поддерживать жизнедеятельность человеческого организма в течение длительного времени, что, в свою очередь, поставило медицинское сообщество перед необходимостью выработать новое представление о том, что такое смерть человека. Помимо традиционных критериев смерти, остановки сердца и прекращения дыхания, появился критерий смерти мозга. Ведущий специалист Института Сербского, профессор Кондратьев, определяет этот критерий смерти так. Смерть мозга – это необратимое, определяемое глобальной деструкцией мозга, исключение возможности обеспечения мозгом осознанного контакта индивидуума с окружающей средой и даже бессознательного существования во внутреннем мире. Его реакции на внешние воздействия, осуществляемых путем рефлексов, замыкающихся через головной мозг, и обеспечение основных жизненных функций, самостоятельного дыхания, поддержания артериального давления и гомеостаза в целом. Поэтому организм в состоянии смерти мозга неминуемо обречен на смерть в традиционном понимании, в том числе и на остановку сердца. Соответственно, существует специальная инструкция Минздрава Российской Федерации, согласно которой диагноз смерти мозга устанавливается специальной комиссией, куда входят реаниматолог-анестезиолог и невролог с опытом работы не менее 5 лет, а также могут быть приглашены иные специалисты в этой области с 5-летним стажем работы. Но очень важно отметить, что в этой комиссии не могут принимать участие трансплантологи. Почему? Понятно, потому что они могут быть мотивированы к тому, чтобы констатировать смерть мозга интересами забора органов. Своими интересами профессиональными, а это недопустимо. Значит, назначает состав комиссии, утверждает протокол заведующий реанимационным отделением или в его отсутствие ответственный дежурный врач учреждения. Сама процедура констатации смерти мозга предполагает фиксацию 28 параметров, сочетание которых исключает любую возможность возврата человека к жизни. Проблема в том, что каждый раз это решение требует не только исполнения всех положенных предписаний, но и накладывает особую ответственность в случае ошибки, прекращения реанимационной помощи равносильно непреднамеренному убийству. И ситуация осложняется тем, что установление диагноза всегда носит вероятностный характер. Наш советский врач Неговский, который когда-то ввел термин «реаниматология» в мировую медицину в 1962 году в Будапеште на Конгрессе. Так вот, Неговский выделяет 5 стадий умирания. Это преагональное состояние, терминальная пауза, агония, клиническая и биологическая смерть. Так вот, не всегда возможно с точностью определить момент завершения стадии клинической смерти, когда еще возможно оживление умирающего, и наступление смерти биологической, когда это становится невозможным. Более того, как отмечает профессор Юдин, современный наш известный очень биоэтик, говоря о коматозных больных, этот период между состоянием определенно жив и определенно мертв следует назвать зоной неопределенности. В этой ситуации именно врачи принимают окончательное решение о продлении жизни или констатации биологической смерти пациента. И здесь нас подстерегают две опасности. Во-первых, возникает соблазн из тех или иных побуждений механически поддерживать жизнь тела человека, у которого констатирована смерть мозга. Так, в одной из клиник США около 15 лет в целях эксперимента реаниматологи поддерживали жизнь тела молодой женщины с диагнозом смерти мозга. Родственникам стоило больших усилий добиться того, чтобы этот бесчеловечный эксперимент был прекращен. В СССР также известны случаи, когда именно родственники высокопоставленных чиновников договаривались с врачами, чтобы в реанимационных отделениях эти родственники их находились уже с констатированной смертью мозга, для того, чтобы пользоваться льготами, и финансовыми льготами или служебными. При этом жизнь человеческая превращалась в ресурс. Да? Этот эксперимент лишал человека возможности по-человечески завершить свой путь. В сознании этих родственников государственные дачи, система спецраспределения, продуктов и иные привилегии перевешивали нравственно недопустимую эксплуатацию тела де-факто умершего человека, которому не давали по-человечески уйти из жизни. И, конечно же, такое потребительское отношение к умирающему перечеркивает самую суть медицины – милосердие. Не случайно сознательно российскому законодательству человеческое тело не может быть объектом купли-продажи. Та же норма действует и в отношении человеческой жизни. Это справедливо и в том случае, если пациент находится в сознании. Согласно упоминавшейся 33 статье основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, больной вправе отказаться от реанимационных процедур или потребовать их прекращения. О том, почему столь важно для медицины учитывать волеизъявление терминального больного, говорят и основы социальной концепции Русской Православной Церкви, принятые на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. Согласно 12 разделу основ, посвященному проблемам биоэтики, о продолжении жизни можно говорить до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого, поскольку в Священном Писании смерть представляется как разлучение души от тела. И далее, как гласят основы социальной концепции, цитирую, «продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная во всех случаях желательная задача медицины. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучение больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину, которую православные христиане спрашивают у Господа за богослужение. Когда активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиативная помощь, обезболивание, уход, социальная и психологическая поддержка, а также пастырское попечение. Все это имеет целью обеспечить подлинное человеческое завершение жизни, согретое милосердием и любовью. Тем самым, вот эта вот идея продлевать жизнь тела человека с констатированной смертью мозга, она отвергается как биоэтикой, так и Русской Православной Церковью. Другой соблазн, который дает современная медицина, по крайней мере, содержит в себе такую возможность, это ускорить смерть. Коль скоро современные технологии позволяют управлять процессом умирания, возникает другой соблазн из тех или иных побуждений ускорить смерть тяжело больного человека, произвести эвтаназию. Побуждения могут быть разными. Это и намерение облегчить страдания, как кажется, безнадежно больного пациента, и желание сократить расходы на его реанимацию, и стремление получить нужные трансплантанты, и тому подобные мотивации, которым свойственно подвигать человека на преступление. Поскольку соблазн велик, то на его пути были поставлены барьеры на пути его осуществления. Значит, на уровне религиозном, конечно же, это библейская заповедь «не убий», «не убий». На уровне медицины, нравственном уровне, это клятва врача и, прежде всего, клятва Гиппократа. Значит, да, я не дам никому просимого у меня смертельного средства, не покажу пути к исполнению подобного замысла. На уровне права это законодательный акт, квалифицирующий действие, повлекшее за собой смерть пациента, как должностное преступление, как убийство. Надо отметить, что попытки расшатать эти общечеловеческие нормы и правила обращения с тяжелобольными людьми возвращают наш мир до христианских обычаев Римской империи. Как и 2000 лет назад, во имя пользы и комфорта люди отрекаются от людей. Культ наслаждений порождает волну суицидов. Умерщвление человека в начале, в случае аборта, или в конце его жизни, эвтаназия, подается как норма. Меняется отношение к смерти, меняется медицина. И мы знаем, что сейчас в трех странах, двух с половиной стран мира, эвтаназия так или иначе легализована. Это Голландия и Бельгия, где по факту эвтаназия каждый раз возбуждает уголовное дело, но впоследствии закрывают его, если процедура убийства пациента была совершена правильно. И штат Орегон в США, в котором убивать пациента запрещено, но разрешается выписывать ему смертельный препарат в том объеме, который необходим для самоубийства. Во всех остальных странах эвтаназия квалифицируется как преступление. Так вот, поскольку, к сожалению, нравственные нормы, правовые и религиозные, не актуальны, не убедительны для современного человека, имеет смысл перейти от языка морали к языку понимания, да, попытаться, соответственно, разобрать и рассмотреть аргументы сторонников и противников эвтаназии и попытаться дать ответы на те вопросы, которые нам предлагают сторонники убийства тяжелых больных. Итак, 6 аргументов в пользу эвтаназии, которые приводят сторонники эвтаназии. Первое. Так называемое милосердие или последнее лекарство. Эти слова мы пишем в кавычках, потому что, в общем, мы обнаружим серьезную подмену, которую совершают сторонники эвтаназии, употребляя эти слова. Сторонники эвтаназии утверждают, что, коль скоро медицина призвана облегчать страдания больных, то в тех случаях, когда анестезия уже не может помочь, умерщвление больного – это проявление милосердия. То есть то последнее лекарство, которое должно быть ему дано. Эвтаназия осмысляется здесь как правильное лечение, направленное на устранение непереносимых болей. Понятно, что смерть – это лучшее лекарство, больной не страдает. Ну и, в общем, как говаривал известный эвтаназиолог всех времен и народов, есть человек – есть проблемы, нет человека – нет проблемы. Вот этим принципом руководствуются сторонники эвтаназии в этом случае. Второй аргумент, более интересный, это идея абсолютной автономии человека, который может себя убить, имеет на это право. В основе этого аргумента заложено убеждение в ложности религиозного представления о том, что жизнь – это высший дар, и человек не вправе распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Сторонники эвтаназии исходят из того, что право на жизнь, декларируемое современной цивилизацией, предполагает и право человека самому определять время своей смерти. Врачи же обязаны обеспечить больному человеку реализацию этого права. Как отмечает Ирина Васильевна Силуянова, профессор, доктор наук, заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета имени Пирогова, эвтаназия становится практически работающим принципом, если собственные ценности личности совпадают с такой ценностью современной цивилизации, как право на предельную самодетерминацию личности. Федор Михайлович Достоевский в «Бесах», в романе «Бесы», вскрывает диалектику подобной самодетерминации на примере Кириллова. Кириллов, персонаж «Бесов», это последовательный атеист, желающий явить человечеству самый полный пункт своего своеволия. Для Кириллова проблема самоубийства сводится к проблеме власти над собственной жизнью. Если Бога нет, то нет мирной свободы распоряжаться собственным бытием, есть наивысшая власть и могущество человека. Кириллов рассуждает так. Если Бога нет, он верит в это, остается человека природы. Так вот вопрос, кто сильнее? Кто сильнее, человек или природа? И тот, кто сильнее, тот и станет Богом. Как это выяснить? Очень просто. Если человек способен оборвать свою жизнь, да, переступить через самый сильный инстинкт, инстинкт жизни, самосохранения, значит, он сильнее законов природы. Если он это делает не потому, что не сложилась любовь, или ты разорился, а просто из философских соображений, то ты сильнее природы. И он убивает себя со словами «Да, я стану Богом, я докажу новую страшную свободу мою». Ошибка Кириллова в том, что Богом нельзя стать. Если Бог есть, то ему можно причаститься, приобщиться ему, обратиться к нему. Если же Бога нет, то стать им нельзя. Если кто-то стал Богом, то это исходный по определению не Бог. Но, тем не менее, такой аргумент, обусловленный принятием исходного постулата об отсутствии Бога или иного высшего начала, очень часто приводят сторонники эвтаназии. В противном случае, если Бог есть, тогда как можно распоряжаться тем, что тебе не принадлежит, если жизнь – это дар Божий? Третий аргумент сторонников эвтаназии – это идея ложно понятого альтруизма или самопожертвования. Сторонники эвтаназии обращают внимание на то, что просьба больного об ускорении смерти может быть вызвана альтруистической мотивацией. В этом случае больной считает, что он обязан перестать быть обузой для ближних. У него не исчезает желание жить, но он преодолевает его, чтобы не обременять родственников и медперсонал заботами о себе. По точной формулировке Силуяновой, забота о близких поглощает его индивидуальную волю к жизни. Четвертый аргумент. Достойная смерть как право на комфорт. Для сторонников этого аргумента достоинство жизни определяется ее качеством. Если жизнь не приносит наслаждений, если она сопровождается ощущением дискомфорта, и это ощущение нарастает, такую жизнь нельзя считать достойной. Тем более нельзя считать достойным жизни мучительный процесс умирания. Поскольку такая жизнь не удовлетворяет запросы личности, она не имеет смысла, и от нее следует избавиться. Гедонистическая жизненная установка редуцирует смысл жизни к переживанию удовольствий, а тем самым подвигает к самоубийству тех, для кого комфорт уже недостижим. Пятый аргумент. Сторонники эвтаназии убеждены в том, что легализация эвтаназии позволит сократить затраты на лечение безнадежных больных и перенаправить эти средства на другие, более значимые для общества цели. Отсюда название аргумента «экономическая целесообразность». Кроме того, считают сторонники эвтаназии, ускоряя смерть терминальных больных, медицина сможет лучше обслуживать тех, у кого больше шансов на выздоровление. Таким образом, как полагают сторонники эвтаназии, легализация эвтаназии позволит воплотить принцип справедливости. А в ситуации демографического кризиса, мы знаем, что европейский мир стремительно стареет, все большую популярность в массовом сознании получает идея решить проблему старения населения за счет добровольной эвтаназии стариков. И совсем не случайно в Голландии категорически против ее легализации выступали общество инвалидов. Почему? Потому что для них было очевидно, что общество, которое из финансовых соображений готово ускорить смерть больных по их желанию, следующим шагом легализует принудительное умерщвление тех, кого уже не будут спрашивать. а тогда первыми жертвами подобной «справедливости» в кавычках станут именно они, инвалиды. Кроме того, европейцы помнят о том, что в 20 веке в Европе принудительная эвтаназия уже была однажды легализована фашистской Германией и не хотели бы повторений. Тем не менее, такой аргумент от справедливости существует. Шестой аргумент и последний сторонник эвтаназии – это аргумент, который говорит о евгенике или генетической селекции. В этом случае эвтаназия выступает средством евгеники. Приверженцы этого аргумента считают, что в целях улучшения генофонда нации и всего человечества вид Homo sapiens следует подвергнуть генетической селекции. И как раз для гуманной выбраковки неполноценных экземпляров необходимо обеспечить им легкую смерть. Именно эта логика подвигла фашистскую Германию осуществлять, начиная с 1939 года, программу эвтаназии по отношению к жизненно неполноценным лицам. Так они назывались – жизненно неполноценные лица. Как отмечают исследователи, разработанная нацистами практика эвтаназии стала первой политической программой эвтаназии, которая была реализована. Мы уже говорили, что согласно данным, которые мы находим в актах Нюрнбергского процесса, между 1939 и 1941 годами было уничтожено 70 тысяч жизней, определенных как существование, лишенной жизненной ценности. В 1944 году известны случаи, когда из германских детских домов на эвтаназию направляли подростков, страдавших анурезом. К сожалению, эти идеи не остались в прошлом. В наши дни некоторые авторы предлагают прибегать к эвтаназии для убийства новорожденных с тяжелыми патологиями. Подводя итог этому обзору аргументов сторонников эвтаназии, отметим, что, несмотря на все различия, они сходятся в одном – в отрицании исключительности человеческой личности и в постулировании отсутствия Бога. Когда это отрицание имеет место, мы наблюдаем произвол – либо произвол одного человека в отношении другого, либо лидера тоталитарного государства над народом, над целым народом. В законодательствах всех стран мира, за малым исключением, подобные идеи расцениваются как бесчеловечные, а действия, направленные на ускорение смерти больного, квалифицируются как преступные. Какими же аргументами руководствуются противники эвтаназии? Мы разбили эти аргументы на 5 смысловых блоков, а именно этический, медицинский, психологический, юридический и религиозный. Итак, этический блок – это всего лишь один аргумент, но он очень серьезный аргумент. Несовместимость эвтаназии с призванием врача, о чем говорил еще Гиппократ. Впервые этот аргумент был сформулирован в клятве Гиппократа. Он заключается в том, что сама профессия врача исключает любую попытку, любое намерение причинить больному смерть. Коль скоро целью врачевания является забота о сохранении человеческой жизни, у врача нет никаких оправданий, если свои знания он будет использовать для того, чтобы ее оборвать. Любопытно, что эта клятва Гиппократа, она проходит красной нитью сквозь всю историю медицины, в том числе и в тех эпохах, которые не были христианскими. Вот поздняя античность, да, второй век после Рождества, автор Апулей, книга называется «Золотой осел», такой достаточно похабный, грязный античный триллер с убийствами, исчезновениями людей, но при этом, описывая нравы эпохи, Апулей затрагивает тему врача, тему врачебного призвания. И там есть такая ситуация, такая, значит, сюжетная, такой эпизод. Банда преступников хочет умертвить человека, чтобы завладеть наследством, и для этого приходит к врачу и просит у него, хочет купить у него яд. Так ему и говорят, что, знаете, у нас есть пожилой родственник, он очень страдает и мучается, продайте нам, пожалуйста, яд, и мы его умертвим, чтобы он не страдал и не мучился. На суде врач объясняет свой поступок. Врач не продал, конечно, никакого яда, продал им снотворное вместо яда, и объясняет. Когда этот негодяй старался купить у меня смертельного яда, я считал, что несовместимо с правилами моей профессии причинять кому бы то ни было гибель или смерть. так как меня учили, что медицина предназначена для спасения людей. Но боясь, в случае, если я не соглашусь исполнить его просьбу, как бы не своевременным этим отказом я не открыл путь преступлению, потому что кто-нибудь другой мог бы продать ему отравы. Или он обратился бы к мечу или другому орудию для довершения задуманного. Дать-то я ему дал снадобье, но снотворного. Таким образом, даже для античного сознания было самоочевидно, что врач призван спасать, бороться за жизнь человека до конца. Если же нам предлагают убивать людей, то пусть это не называется врачеванием. Пусть это будет убивец, такая должность у него будет, да, или киллер, как угодно, но не врач. В принципе, не может врач отнимать жизнь у человека. Ни при каких условиях. Медицинские аргументы против эвтаназии, их 5, не являются нравственными, но являются чисто профессиональными, медицинскими, и мы их сейчас рассмотрим. Первое. Значит, это случаи врачебной ошибки. Данные вскрытия, данные патоанатомии дают нам такой разброс. От 30 до 3% вскрытий показывают нам, что врачи заблуждались, ошибались, ставя диагноз. Либо полностью, что редко, либо частично. 3% – это стационары, 30% – это скорые помощи, времени очень мало для диагноза, поэтому ошибок больше, гораздо в 10 раз. Тем самым каждый третий, либо каждый 30-й пациент умирает не от того, от чего их лечили, или подвергаются лечению в тех случаях, которые не нуждаются в лечении. Почему возникает врачебная ошибка? Тому три причины. Первое. Это осмотр. Осмотр. Здесь может ошибиться и глаз врача, и приборы могут дать сбой. На этой стадии вероятность ошибки не нулевая. Второе. Вторая причина – это медицинская квалификация плюс знания плюс опыт врача. В этой квалификации возможны изъяны. Врач мог чего-то не дополучить в медуниверситете, не дочитать, забыть. Соответственно, эти изъяны лишают его возможности поставить правильный диагноз. И третий момент – это опасность, вероятность непреднамеренной врачебной ошибки во время синтеза, да, во время сведения данных осмотра и информации об этом заболевании в картину диагноза и прогноза. Вот на этой стадии врач тоже может ошибиться. Это будет непреднамеренная врачебная ошибка. Тем не менее, вот эти три момента, накладываясь один на другой, дают нам от 3 до 30% ошибок врачебных. Тем самым, пока пациент жив, есть вероятность не нулевая, что, может быть, не он обречен, а мы ошиблись, как врачи. Следующий аргумент. Противник эвтаназии заключается в том, что даже если лучшие врачи, лучшая техника, ошибка исключена, находится вокруг больного и пытаются поставить диагноз, все равно не будет стопроцентным вероятность достоверности стопроцентной. Почему? Потому что медицина, как любая другая отрасль науки, она изучает, постигает реальность. Да? Каждый год, каждый месяц все больше мы знаем о человеке. И в рамках известного науки медицинской врач моделирует картину болезни. Но за рамками известного на данный момент есть бесконечное пространство неизвестного. Оно будет всегда. И вот там может что-то происходить, что ставит под вопрос все диагнозы и прогнозы. И мы имеем непонятную, необъяснимую, и вряд ли до конца мы сможем объяснить, статистику либо случаев самоизлечения или стойких ремиссий, либо случаев резкого ухудшения состояния пациента, заранее непрогнозируемого и непредсказуемого. Именно в силу того, что в рамках данной модели мы считаем диагноз и прогноз одним, так сказать, таковым, как нам кажется, вот, а реально происходит нечто совершенно неожиданное. Эта статистика не нулевая, она в каждой болезни своя, но она есть. Следовательно, пока пациент жив, есть вероятность, что он как раз относится к той категории пациентов, которые могут дать непонятные пока нам, а может быть, никогда мы не сможем понять, непонятные симптомы, непонятное течение болезни, и в том числе и есть ненулевая вероятность того, что ему станет легче или лучше. Поэтому надо бороться до конца, потому что вот эта ниточка, эта жизнь пациента сама по себе есть ниточка надежды, которую перерубает эвтаназия. Никто нам не дал права эту ниточку перерубать. Третий аргумент медицинский. Это очень простой и понятный. Есть вероятность, опять же не нулевая, что пациент просто доживет до диагноза. Просто доживет не до диагноза, я неправильно сказал, а до лекарства, до метода, до средства, которое позволит справиться с этим заболеванием. Спасибо глобализации, интернет позволяет в течение минут перебросить в любую точку земного шара всю информацию о том, как, если где-то совершилось открытие, будь это Австралия, или США, или Россия, или Япония, или Германия, например, как вылечить то или иное заболевание. И не исключено, что пациент просто дотянет до, наконец, этого открытия и получит помощь. Но важно его до этого момента просто додержать, дать ему возможность дожить. Обратный и печально известный пример, хрестоматийный, это случай, когда врач убил сына, усыпил сына, который болел тяжелой формой дифтерита, считая, что ребенок безнадежен. А на другой день, это было в 20 веке, в город, где это происходило, завезли сыворотку, вакцину от этого дифтерита. И вот много лет прошло, этот врач потом десятилетиями не мог найти себе место. Значит, четвертый аргумент противников эвтаназии – это аргумент от военной медицины. Значит, он формулируется так – адаптационные возможности человека. Значит, возможность приспособиться к изменяющейся, иногда ухудшающейся ситуации. Мы понимаем, что военные медики во многом занимаются в значительной степени ампутациями. И понятно, что первая реакция парней, оставшихся без ног или без рук, на новую ситуацию – это депрессия, иногда суицидальным синдромом. И понятно, что никто их не убивает, им оказывают помощь, ведут психотерапевты, проходит время, может быть, год, может быть, даже больше. И все-таки человек в новой ситуации адаптируется, находит в себе силы к новой жизни. И иногда даже бывает, правда, редко, субъективно для него новое состояние бывает даже лучше, чем то, что было, когда он был полностью здоров, но служил в армии. Как бы то ни было, очень важно дать человеку возможность приспособиться, скрытым резервом организма проявиться, а не убивать его. Пятый аргумент, всецело прагматический, но медицинский, говорит о том, что легализация эвтаназии остановит, затормозит медицинский прогресс. Дело в том, что прогресс в современной медицине, да и, собственно, и раньше, всегда связан с инвестициями. И поэтому все прорывы происходят там, где сконцентрированы финансовые, технические и людские ресурсы. А это прежде всего клиники для тяжелых больных, реанимации, это онкология, будь это онкология, будь это кардиология, будь это нейрохирургия, трансплантология или другие направления, перспективные направления современной медицины. И понятно, что пациент, который находится в реанимации, затрачивает на себя огромные ресурсы. Да? Там один пациент, вокруг него 50 человек персонала, будь это врачи, будь это техники, медсестры, та же техника, та же аппаратура. И за все это надо платить. И понятно, что да, медицина, мы, врачи, теряем больных. Больницы теряют больных. Такое случается, это очень горько, но это бывает. Но каждый потерянный больной, которого не удалось спасти, это история болезни, где зафиксированы все попытки по спасению человеческой жизни. Все опыты, которые производили над ним медики, пытаясь вытащить его с того света. В том числе и неудачные опыты. Те попытки, которые были безуспешными, тоже зафиксированы. Таким образом, спасая людей, борясь за их жизнь, медицина накапливает опыт, отрабатывает методики, находит решения. И если этого спастись не удалось, и другого тоже, то третьего уже спасти удастся. Классический пример. Панкреонекроз. Тяжелейшее заболевание, связанное с гибелью, с разрушением поджелудочной железы. Жуткие боли. Месяцами люди просто прикованы к больничной койке, жесточайшие боли терпят. В 80-х годах почти 100% летальный исход. В 90-х 5-7% удавалось спасти. В нулевых уже 20-30%. Сейчас 80% больных с таким диагнозом удается вытащить с того света на этот. Почему? Потому что все эти годы накапливался опыт. Искались... Там нельзя оперировать. Там надо именно выхаживать. Подбирать лекарства. Сами лекарства тоже дорабатывались все эти годы, становились дешевле. И людей научились выхаживать с таким тяжелейшим, казалось бы, а ранее просто летальным заболеванием. Если бы была легализована эвтаназия, этих пациентов мы бы убивали до сих пор. Однако сейчас этих пациентов нам удастся спасать. И тем самым страдания и мучения тех, кто погиб за эти годы, мучаясь, так сказать, от панкреонекроза, они не были бессмысленны даже и с той точки зрения, что помогли медикам найти подходы и решения, которые спасли уже последующих пациентов. Дальше возникает вопрос, а кто за это платит? А за это платят больные. За возможность лежать в реанимациях, в онкологии, в других центрах. Каким образом мы платим за это, за эту возможность, за это право? Очень просто. Выплачивая либо налог, либо страховые суммы частной компании. А дальше происходит очень понятная и простая бухгалтерия. Пока деньги плачу я, банк берет чужие деньги и делает их своими. Его это устраивает. А как только я заболел, особенно тяжело, как банк начинает возвращать мне уже свои деньги, иногда даже в большем объеме, чем я заплатил, это его сильно напрягает. Это уже с позиции банковских, конечно, плохо. Отсюда понятно, почему именно банковские структуры, страховые компании, в частности, лоббировали легализацию эвтаназии в Голландии. Потому что гораздо дешевле убить пациента, чем его лечить. Чего мне абсолютно непонятно в этой ситуации, это почему российские врачи, некий процент от них, до половины, высказываются по опросам за легализацию эвтаназии. Полное отсутствие интеллекта мы здесь наблюдаем у этих людей, потому что совершенно очевидно, что первым последствием легализации эвтаназии будет сокращение расходов на, прежде всего, даже на тех же медиков. Именно они-то и останутся без работы. Эти деньги не дойдут до врачей, эти деньги не дойдут до пациентов. Они будут изъяты из медицины и позволят банкирам, страховикам обогащаться еще более, чем сейчас. Надо ли это медицине, мне непонятно. Мне кажется, что нет. Тем самым этот аргумент не нравственный, он прагматический. Это аргумент совершенно понятный и очевидный. Легализация эвтаназии останавливает медицину как направление науки. Если бы эвтаназия была легализована 200 лет назад, до сих пор люди, получившие пулю в живот, как Александр Сергеевич Пушкин, эти люди были бы обречены на мучительную смерть. В наши дни удалить пулю из живота – это в подобной ситуации, при подобном диагнозе, это рядовая операция для начинающего хирурга. За 200 лет мы научились спасать таких больных. В частности, благодаря тому, что эвтаназия была запрещена, а все ресурсы, все деньги инвестировались, тратились на спасение жизни. Даже в тех случаях, когда, казалось бы, спасти жизнь не удается. Аргументы психологические, психологический блок аргументов – это 8 позиций, 8 подходов к проблеме эвтаназии уже с точки зрения психологии и психоанализа. Первый аргумент заключается в том, что время умирания, предсмертия и смерти – это не бессмысленное, не пустое, не бесполезное, не ненужное время для человека. Наоборот, это время колоссальной значимости. Это время, когда человеку открываются новые грани бытия. Такие вещи понимает человек в это время, которые никогда раньше даже в голову ему не приходили. Дело в том, что главная проблема страдающего человека – это увидеть смысл своих мук. Это проблема смысла. Ради чего? Зачем? Если смысла нет, тогда даже насморк – повод к суициду. Если же смысл есть, тогда человек любую боль перенесет. Помните Солженицын, Александр Исаевич? Прошел сквозь все лагеря. Сам был раковым больным. Ему удалили часть желудка в лагере. Но он прошел сквозь все это для того, чтобы написать свои книги. Он знал, зачем живет. И это знание давало ему силы бороться и идти дальше. С другой стороны, мы наблюдаем в современной России эпидемии подростковых самоубийств. Абсолютно здоровые дети, благополучные, да, телесно нормальные, здравые, здоровые. Тем не менее, вышагивают из окон, потому что у них болит душа. Даже не физиологический, а душевный дискомфорт приводит их к самоубийству. Почему? Понятно. Потому что телевидение учат наслаждаться, брать от жизни все. Болеть и страдать не учат, умирать тем более. И вот, соприкоснувшись с какой-то болью душевной, ребенок не знает, что делать дальше. В частности, одним из самых глубоких переживаний, страданий для молодого человека является проблема отсутствия смысла жизни. Потому что жить для того, чтобы наслаждаться, для того, чтобы превратиться в одну большую, простите, эрогенную зону, что предлагает телеканал типа MTV и другие, неприемлемо, невозможно. Человек не для этого в этом мире. А для чего, непонятно. Превращаться в обезьяну, в крысу не хочется. Как жить иначе, неизвестно. Школа об этом молчит, родителям не до тебя. Основы религиозной этики и культуры никто нигде не преподает. И если взрослый человек может найти для себя некий компромисс, ладно, большого смысла жизни нет, но хотя бы дачу, квартиру, зарплату надо как-то, да, значит, организовать, то ребенок на компромиссы не способен. Раз смысла жизни нет, то и жить не стоит. И мы хороним наших детей. И позволю себе здесь сделать маленькое отступление и напомнить, рассказать анекдот из жизни звезд нынешних. Анекдот такой. Крокодил как-то поймал Ксюшу Собчак. Напомню, что это ведущее безобразие под названием «Дом-2». Поймал крокодил Ксюшу Собчак, посмотрел на нее и думает: а вообще не очень-то я и голодный. Потом еще посмотрел: а вообще не очень-то я и крокодил. Так вот, ну, кроме шуток, значит, отсутствие смысла лишает жизнь цели. И мы наблюдаем уход из жизни даже тех, кто даже вроде бы физиологически вполне здоров. Душевная боль подкашивает наших детей. Само отсутствие этого смысла может быть большей мукой, нежели болезнь. Ницше, которого нельзя заподозрить в симпатии христианства, очень интересную вещь отметил как-то раз. Он пишет: для человека, пишет Ницше, цитирую далее, не само страдание было проблемой, а отсутствие ответа на вопиющий вопрос: зачем, к чему, для чего страдать? Человек не отрицает страданий как такового, он даже желает его, он даже взыскует его, при условии, что ему указывают как на какой-либо смысл его, какое-либо ради, для этого страдания. Бессмысленные страдания, а не страдания, вот что было проклятием, тяготевшим до сих пор над человечеством, пишет Ницше дальше. И аскетический идеал придал ему некий смысл. Аскетический идеал придал ему некий смысл. Так вот, под этим идеалом Ницше понимает христианство. И любопытно здесь, что такой оппонент, противник христианства, как Ницше, тем не менее здесь находит добрые слова для христианской традиции. Но коль скоро человек не видит смысла своих страданий, он не способен различить этот смысл и в страданиях других, а стало быть, не может им помочь. Этот вопрос всегда стоял перед человеческим сознанием, но особую остроту он приобретает сегодня, в эпоху тотального гедонизма. В 1914 году протоиерей и профессор, мы не знаем его имени, по фамилии Смирнов, выступая с лекцией для офицеров в собрании армии и флота царской России, говорил следующее: «Пусть наша страна превратится в земной рай. пусть будет установлен наилучший социальный строй, пусть не будет бедности и нужды. Но если при этом у человека не будет никаких иных высших ценностей, кроме еды, питья, распущенности и тому подобного, он все равно придет в конце концов к той мысли, что жить не стоит, так как свинская жизнь действительно есть для человека бессмыслица и нелепость. Беспомощность гедонизма перед лицом смерти привела к выхолащиванию медицинской этики в годы атеистической идеологии в СССР. По воспоминаниям Миллиончиковой, это ныне директор Первого московского хосписа, а 20 лет назад она была врачом-онкологом одной из московских клиник, так вот, по ее воспоминаниям, в те годы медперсоналу зачастую было непонятно, как надлежит работать с терминальными больными. Речь идет не о врачебных процедурах, а о той внутренней растерянности, с которой врачи и медсестры входили в палаты обреченных. Зачем умирающему даны эти последние дни? Допустимо ли до последнего часа скрывать от терминального больного правду об истинном диагнозе? Наконец, каково отличие медицинской заботы и работы с умирающими от врачебной помощи выздоравливающим? Эти вопросы, которые всегда стоят перед врачом, имели свои ответы до 17-го года. Ответ был простой, для того, чтобы подготовиться к вечности. Главный ответ. И умирающий, узнав о диагнозе, исповедовался, причащался, молился, соборовался, готовился к встрече с Богом, последней и важнейшей части своей жизни. Он посвящал интенсивную душевную и духовную работу. А потом, когда религия попала под запрет, и новая идеология провозгласила, что нет Бога, нет души, в советских клиниках начались суициды, статистика об этом говорит, среди тяжелых больных, особенно терминальных. Потому что если Бога нет и души нет, возникает вопрос, а зачем тогда жить умирающему, страдать больному? И вот чтобы избежать этой эпидемии самоубийства, где советских больных, в советской медицине формулируется принцип врачебной лжи. Понятно почему, потому что надо тянуть больного до последнего, мы уже разобрали 5 причин, почему это так, 5 аргументов в пользу. А как его удержать здесь, если о Боге и о душе сказать нельзя, это запрещено? Остается только один способ – соврать ему, что все нормально, что он поправляется. Но больные тоже ведь не дураки и тоже все понимают, в какую палату их перевели и что с ними происходит. И вот эта ложь, она налагала бремя очень такой серьезной немоты и тяжести на советских врачей. Идеология эти темы запрещала затрагивать, а душа просила. Так вот, научный ответ на эти вопросы, перечисленные выше, о том, что происходит с психикой и сознанием умирающего, дала знаменитая исследовательница, ученая западная Элизабет Кюблер-Росс, исследования которой были посвящены психологии терминальных больных. Напомню, что терминальный больной – это пациент, которому, согласно прогнозу, отпущено не более 6 месяцев жизни, полугода жизни. На основании большого количества наблюдений Элизабет Кюблер-Росс выделила 5 этапов, которые проходит психика умирающего человека с диагнозом смертельной болезни. Первый этап – это отрицание. Узнав о своем диагнозе и прогнозе, человек говорит: «Нет, это не я». Следующий этап – протест: «Почему я?». Третий – просьба об отсрочке: «Еще не сейчас». Четвертый – депрессия: «Да, это я умираю». А вот пятый, самый поразительный – это этап принятия. «Пусть будет», – говорит больной. Логика первых 3 этапов примерно приблизительно понятно, но вот почему возникает депрессия и почему наступает принятие? Похоже, что депрессия связана с тем, что обычный человек, среднестатистический, живет проекцией себя в будущее. Вот там, в будущем, у него будут деньги больше, чем сейчас, карьерный рост, квартира, дача и так далее. Он займет еще больше места, чем сейчас в этом мире. И вдруг ему сообщают, что у него терминальная болезнь. Будущего нет. Тупик. Ему некуда жить. Какие-то силы у него еще остались, он дожил до врача, до диагноза. А потратить ему себя некуда. И вот здесь рождается идея суицида. Но потом в этой внезапно наступившей тишине человек вырван из этого колеса, где он как белка мчался всю свою жизнь, и депрессии, да, тяжелые. Но вдруг в этой тишине, внезапной наступившей тишине, пациент начинает различать некие сигналы, которые ранее он вытеснял на периферию своего сознания. И вдруг он понимает, что цена его карьерного роста – это предательство. Это отношение к людям как к сырью, как к средствам, как к трамп, ну, каким-то вот, как к ресурсам, понимаете? Ну, скажем, родители – трамплин карьерного роста, да? Жена – это инкубатор и стиральная машина по совместительству. Подчиненные – это ступеньки, по которым ты шел к своей заветной карьерной цели. Людей в твоем мире не было. Были кнопочки. И вдруг человек, поняв это, понимает, что да, дачу он уже не достроит, времени на это у него нет, но он может еще выстроить отношения с людьми, изменить эти отношения. И он начинает очеловечиваться. Он начинает искать другие слова, другие смыслы, другие интонации. Больной вдруг понимает, что он может попросить прощения. Просто по-человечески поговорить со своими родными, близкими ему людьми. Он начинает видеть в родителях родителей, в жене жену, в детях детей, а не просто атрибуты и средства. И происходит поразительная вещь. Тело разваливается, а душа начинает оживать. И он начинает переживать и воспринимать, и ощущать вещи, которые ранее вообще были ему недоступны. Тем самым это совершенно не пустое и не бессмысленное время его жизни. Может быть, важнейший этап его жизни. Далее, второй очень важный момент. У человека появляется невероятная свобода. Близкая смерть дает человеку свободу. Ему не надо спешить, ему некуда спешить. Но зато можно делать то, чего ты хотел сам. Он начинает учиться жить из себя, из своих собственных талантов, увлечений, надежд, желаний. Вот его всю жизнь заставляли работать, обстоятельства жизни, или что-то делать. А он, может быть, всю жизнь мечтал нарисовать цветы полевые, или послушать музыку, или задуматься о каких-то, почитать какие-то книги, перечитать их. Близкая смерть дает ему эту возможность. Опыт свободы. Очень важная вещь. Отнюдь не бессмысленное время умирания. Третий момент. У него появляется возможность посмотреть на свою жизнь со стороны, как бы сбоку. Увидеть, зачем, понять, зачем он жил, какие-то последние штрихи внести, завершить жизнь так, как он бы хотел. Помните молитву комсомольца? «И желаю всей душой, если смерть, то мгновенно, если рана небольшой». Вот советская идеология атеистическая не видела смысла в долгой стадии умирания. Если смерть, то мгновенная. Если рана, то небольшая. Психология видит этот смысл. Человек начинает очеловечиваться. Он замечает вещи, которые раньше не видел. Это колоссальный рост. Как раз это обновление души. Наконец, очень многие люди именно в этом периоде обретают веру. Учатся молитве, общению с Богом. В 30-й статье основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, статья называется «Право пациента», прописано, это 13-е и последнее право пациента, это право на допуск к нему священнослужителя, причем в любое время. Пациент имеет право в медицинском учреждении жить так, как его благословил Господь. Быть, так сказать, общаться с Богом так, как он, пациент, считает нужным. Более того, медучреждению предписано в этой ситуации оказать все возможное содействие, включая предоставление помещений, если это возможно. И это не случайно, это нововведение, этого не было в советские годы. В 92-м году такое право появилось у пациента. И оно говорит о том, что в больничных условиях ситуации тяжелой болезни у человека вдруг возникает жажда чего-то большего, нежели просто физического выздоровления. Жажда общения с Богом. Тем самым вот эти четыре перечисленные нами момента, да, значит, это переход на личностный уровень общения, свобода, возможность подвести итоги своей жизни и общение с Богом, это то, что дарит человеку близкая смерть. Это дары смерти. Хорошие дары, замечательные дары. И когда человек эти дары принимает, собственно говоря, он становится счастливым. И вот это самое поразительное, может быть, даже парадоксальное открытие Элизабет Кюблер-Росс, что многие ее пациенты, умирающие, тяжелые больные, были счастливы. И субъективно, по крайней мере, считали себя более счастливыми, нежели во время, когда они не болели. Считали для себя эти дни, минуты жизни более важными и значимыми, нежели годы здоровой жизни. И никто не дает нам права лишать пациента этой возможности, да, преодолев депрессию, выйти к этим новым граням бытия, человеческого бытия. Мы видим здесь, что происходит, по сути дела, переход от гедонистически прагматической установки, о которой мы говорили в начале нашей лекции, той установки, которая внедряет наше сознание, наша цивилизация, цивилизация покемонов и Макдональдсов, происходит переход к сотериологической или религиозно-идеалистической парадигме, которая смысл жизни видит за ее пределами. Это очень болезненный переход. Это страшно тяжелый, мучительный переход. Но близкая смерть становится тем допингом, тем импульсом, который помогает человеку его осуществить. Христиане этот путь проходят усилием воли, не дожидаясь, пока грянет гром. В любом случае, вернемся к нашей теме, умирание, предсмертие не есть пустое время. Это время крайне значимое для человека, и никто не вправе лишать его этой возможности, пусть последние часы своей жизни, перерасти себя самого. Следующий аргумент, аргумент психологов. Заключается в следующем. Это анализ мотивации тех сторонников гуманизма, которые предлагают убивать пациентов для того, чтобы облегчить их страдания. Так вот, за этим желанием облегчить страдания больного очень часто, как говорят данные психологических исследований, очень часто за этим скрывается элементарный эгоизм со стороны окружающих. Очень часто за гуманистическими лозунгами таится просто элементарное нежелание сидеть с пациентом, тратиться на его лекарства, приезжать к нему в больницу, заботиться о нем. Но вот эта вот усталость, раздражение, утомление, если это назвать своими словами, это, ну, наверное, вполне, по-честному, если это сказать, не вызвало бы у нас осуждение. Понятно, все могут сломаться, все могут устать. У каждого человека есть периоды усталости. Но, к сожалению, очень часто, вместо того, чтобы честно в этом признаться, люди берут на вооружение какие-то расхожие штампы и начинают предлагать, а давайте нашу бабушку убьем. А давайте этого пациента убьем. Но зачем он мучается сам, мучает нас? Слух, конечно, говорится о том, что мучается сам, про себя дополняется и нас мучает. И поэтому, да, и мы переходим к третьему аргументу, поэтому происходит очень странная вещь, очень печальная вещь. Больной-то перерос свой эгоизм, вырос из своей скорлупы, а окружающие нет. И вот это вызывает страшный дискомфорт для больного. Он понимает, что к нему относится с досадой. он понимает, что он-то дорос до этики, до нравственности, окружающие нет. Помните потрясающий рассказ Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». Иван Ильич – это обычный чиновник, очень преуспевший, который вдруг неожиданно заболевает, тяжело, смертельно. И в нем начинается очень долгий процесс нравственного выздоровления. Он перерастает вот эту скорлупу эгоизма и гордыни. А окружающие нет. И возникает очень страшная ситуация, для него страшная. Он-то пытается по-человечески, а с ним обращаются как с тумбочкой, в которой деньги лежат, дети и жена, как с социальной ролью с ним общаются, а не как с человеком. Понимаете? И он пытается достучаться, он начинает кричать противным голосом, как пишет Толстой, чтобы докричаться до родных. Не получается. Не получается. Это трагедия умирающих. Вот в этой ситуации, и это третий аргумент против эвтаназии, пациенты просят о смерти. Но эта просьба о смерти не есть просьба небытия, не есть просьба исчезновения, об исчезновении, о вычеркивании из жизни. Это есть просьба о помощи. Итак, когда пациент просит «убей меня», он говорит «помоги мне». По крайней мере, именно так интерпретируют это желание смерти работники хосписов, а им можно доверять. Впервые мое внимание на этот аргумент обратила Вера Васильевна Миллиончикова, директор Первого московского хосписа. Когда пациент просит, говорит «убей меня», он просит «помоги мне». Он пытается докричаться до окружающих людей, пробить вот эту кору равнодушия и лжи. Но часто этот крик о помощи остается без ответа. Без ответа. А жаль, потому что у нас, все-таки в нашей культуре европейской, есть смыслы, слова, интонации, которые могли бы помочь нам найти нужные слова поддержки и любви, и заботы в общении с таким пациентом, который ощущает себя непонятым и одиноким, и хочет не исчезнуть, а хочет, чтобы его любили, поцеловали в макушку, пожали ему руку и были рядом. Не смерти он хочет, а именно этого. Но вот в тех случаях, когда врачи оказываются преступниками и идут вроде бы навстречу пожеланию смерти со стороны больного, тогда мы наблюдаем два возможных сценария, каждый из которых показывает нам, что легкая смерть – это отнюдь не легкая смерть, это всегда катастрофа. Итак, возможно, два сценария, если пациента таки убивают, а вместо того, чтобы ему помочь. Первый. Пациенту вводят летальный препарат, он начинает умирать, и при этом он прекрасно понимает, что он сам причина своей собственной смерти, и ни малейшего желания умирать у него нет, но сделать он уже ничего не может, препарат действует. В нем просыпается инстинкт жизни, он прекращает все игры с окружающими, уже, конечно, не просит ни о каком суициде, хочет жить, хоть последние часы и месяцы своей жизни прожить, а не умереть, не превратиться в труп. И уже ничего не может сделать, потому что действие препарата необратимо. И, конечно, это ситуация агонии, ситуация раскаяния, покаяния даже. Он умирает в ужасе от того, что он сделал. Это никак не легкая смерть. С любой точки зрения. Другой сценарий, еще более страшный, это не худший вариант причем. Гораздо более страшный сценарий еще существует. Это когда пациент умирает в состоянии глубокой депрессии. Когда ему не удается преодолеть эту депрессию, он умирает в ней. И даже если право атеисты и нет Бога, и нет вечности, смерть в тяжелейшей депрессии – это отнюдь не легкая смерть. А если Бог есть? Тогда человек входит в вечность с маской отвращения, с гримасой отвращения и ненависти на лице, на своем. И вот эта вот гримаса становится маской, которая прирастает к лицу навечно. Соответственно, отвергая Бога, давшего жизнь, человек вечно, навечно, так сказать, в таком состоянии, войдя в вечность, становится неспособным к общению с Богом. Почему церковь и не молится за самоубийц, а раньше даже и не погребала их на обычных кладбищах? Кстати говоря, нас часто обвиняют, вот какая бессердечная христианская традиция не давала самоубийцам нормально умирать, по крайней мере, мешала, препятствовала им в этом, запрещая хоронить их на обычных кладбищах. Надо отметить, что вот эта вот педагогика христианской церкви оказалась эффективной. Дело в том, что до христианства были самоубийства, их было много в античном мире. В средние века, при всей вроде бы их средневековости и мрачности, как сейчас изображают в фильмах, отучили Европу от суицидов. Это замечательно. Но, тем не менее, если человек переходит в вечность, тогда возникает вопрос, а стоит ли себя убивать? Чтобы уйти от подобных рассуждений, сторонники эвтаназии вытаскивают из нафталина весьма старую шутку Эпикура, чтобы отделаться от мыслей о посмертии. Они цитируют Эпикура, а Эпикур, как вы помните, как-то раз сказал совершенно замечательную вещь, смешную, но неглубокую. Сказал следующее: «Самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения», — говорил Эпикур, «так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует нас, то тогда не существуем мы». Да? Если смерть есть, нас нет, если мы есть, смерти нет. В чем парадокс этого или ложь этого умозаключения? В том, что здесь изначально предполагается отсутствие у человека души. А если душа есть у человека, тогда и смерть есть, и человек есть. И сознание есть. И именно христианская диалектика, вот это понимание, что смерть – это не конец, удерживает уже христианского героя Гамлета от самоубийства. В трагедии Шекспира Гамлет, напомню, да, размышляет: «To be or not to be, that is the question». «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы?» В переводе Пастернака. «Или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть, забыться», размышляет Гамлет, «и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться?» Размышляет Гамлет, который в кривом королевстве живет, мать отца убила, все вокруг перекошено. Страшный мир, Гамлет. Так вот, размышляет Гамлет, и вдруг меняется интонация. Гамлет спрашивает сам себя: уснуть и видеть сны, спрашивает он сам себя. Вот и ответ. Какие же сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А вдруг по смерти будет страшнее жизни? А вдруг там будет хуже, чем здесь? А то, продолжаю цитировать Шекспира в переводе Пастернака, а то, кто снес бы унижение века, неправду угнетателя, вельмож, заносчивость, отринутое чувство, нескорый суд и более всего насмешки недостойных над достойным, когда так просто сводят все концы удар кинжала. И вот далее, смотрите, какие вещи затрагивает здесь Шекспир устами Гамлета. Кто бы согласился, кряхтя под ножей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Вот это уже совершенно другая перспектива, христианская. А если душа есть, какой она войдет в вечность? Какие сны будут сниться ей там? Совершенно потрясающе ту же мысль развивает уже наш поэт, наш современник, замечательный, удивительный поэт Наум Каржавин. Наум Каржавин, он эмигрировал в США, но эти стихи, я так понимаю, были написаны до иммиграции, видимо, может быть, после, не знаю, человек, который еврей, который пришел к православию, очень много перестрадал здесь, в Советском Союзе, потом там, и вот он пишет, у него есть такое замечательное стихотворение, размышляет о самоубийстве, о суициде. «Давно б я убрался с земли, да Бога боюсь и петли. Не стану храбриться, Юля, мне очень страшна и петля. Но все не кончается с ней, и Бога боюсь я сильней. Вот явишься, пена у рта, тебе ж вместо «здравствуй» куда? В творении замысел есть, ты должен быть там, а не здесь. А ну-ка поддайте орлу». И тут же потащат к котлу и бросят навек, не на срок, в бурлящий крутой кипяток. А вскрикнешь: «За что мне казан?» И вспыхнет в сознанье экран, и выйдут из мира теней все мерзости жизни твоей. Все то, что забывшись творил, что сам от себя утаил, предстанет на этом холсте в бесстыдной своей наготе. Как жил я, судить не берусь, но вспомнить все это боюсь. Да все ли Господь мне простил, что я сам себе отпустил? Нет, лучше пока подожду, не буду спешить за черту. Ко всем не нарушившим черт, Господь, говорят, милосерд. Стихотворение 1980 года. Но гедонизму, прагматизму, ложному гуманизму не свойственно задумываться над диалектикой Шекспира, над Верой Коржавиной. И человек современный становится заложником тех подмен, тех манипуляций, которые производят средства масс-медиа. Необходимо отметить, что в любом случае эвтаназия не является легкой смертью. Уйдет ли человек из жизни в состоянии душевной борьбы, что все же дает ему некую надежду на посмертное оправдание и прощение, или умрет в состоянии глубокой депрессии, такое завершение жизни скорее напоминает катастрофу, нежели виртуальную легкую смерть. Следующий аргумент. Противник эвтаназии, это уже касается врачей. Это психологический аргумент, пятый. Заключается в следующем. Депрессивная самооценка больного может индуцировать врача в безнадежности излечения. Этот аргумент против эвтаназии приводит известный психиатр, ведущий специалист Института Сербского, профессор Кондратьев. Он пишет, цитирую: «У больных в критических состояниях могут развиваться соматогенные и психогенные депрессии. Всякая депрессия выражается в субъективно-нигилистическом прогнозе, в неверии, в благоприятный исход и уже по своей сути может инициировать просьбы больного о его скорейшем избавлении от страданий путем умерщвления. Такая оценка безнадежности своего состояния больным, находящимся в депрессии и фактически далеко не всегда соответствующая реальному прогнозу, может иметь два негативных следствия. Во-первых, сама по себе депрессия ухудшает физическое состояние больного. И во-вторых, депрессивная самооценка больного может индуцировать врача в безнадежности излечения. Вместе с тем, эти депрессии обратимы и, соответственно, может измениться личностное отношение больного к вопросу о борьбе за сохранение его жизни. Психотерапия, психофармакотерапия, купируя депрессию, дает реальный шанс к отказу больного от своих просьб об эвтаназии. И, наконец, психологическое состояние человека, подходящего к грани жизни, настолько не изучено, что реально нет возможности спрогнозировать, что в последний момент, пишет Кондратьев, уже в начавшийся период проведения процедуры эвтаназии больной не откажется от своего желания уйти из жизни, и что он не захочет продлить свою жизнь даже в страданиях. Итак, врач должен всегда сохранять некую дистанцию между собой и больным. Депрессивная самооценка больного может индуцировать врача в том, что он безнадежен и не стоит его лечить и бороться за его жизнь. Вот врач должен об этом помнить. Это аргумент психологов. Следующий, шестой аргумент. Это проблема непоправимой ошибки. Данный аргумент противник эвтаназии опирается на анализ ситуации, в которой может оказаться врач после производства эвтаназии. Как показывают работы философов XX века, как бы человек ни искажал свою природу, ему никогда не удастся увернуться от себя самого. В этом смысле бесполезно перекладывать свою нравственную ответственность на окружающие условия. Человек не имеет права ссылаться на обстоятельства, на сложившуюся ситуацию, поскольку в конечном счете решающим было то внутреннее «да», без которого не бывает поступка. Александр Блок писал в своем дневнике 23 декабря 1913 года следующее: «Совесть так мучит. Господи, дай силы, помоги мне». Не из этого ли опыта совести Кант и выводил всю свою философию человеческой свободы? Так вот, для медицинского сообщества проблема эвтаназии – это проблема последствий безнравственного деяния, для того, кто его совершил. Дело в том, что какими бы утопиями человек не окружил себя, поступок – это встреча всех гуманистических и утилитарных гипотез и утопий с реальностью нравственного бытия человека. И вот эта встреча может обернуться жизненной трагедией для врача. У Федора Михайловича Достоевского есть роман, сюжетная завязка которого строится вокруг, я, конечно, сейчас иронизирую, но тем не менее, вокруг принудительной эвтаназии по социальным показаниям. Это роман «Преступление и наказание». Напомню, Раскольников из, казалось бы, самых лучших побуждений, чтобы осчастливить человечество, чтобы проверить, вождь он или право имеет, Наполеон он или нет, чтобы, забрав деньги, осчастливить человечество, какие-то проекты создать, убивает вредоносную, как он считает, старушонку, проценщицу. И вот, ограбив ее, он решает начать осчастливливать человечество. И вдруг что-то ломается в нем после этого благородного в кавычках, конечно, поступка. Начинается хождение по мукам Раскольникова. И до него доходит, он говорит: я не старушонку, я себя убил. Среди моих знакомых есть врач, который как-то раз по молодости и по глупости допустил страшную вещь. Бабушка, которая воспитывала его, страдала диабетом. Она впала в диабетическую кому и где-то трое суток была без сознания. При этом смерть мозга не была констатирована, шансы вернуться в сознание были не нулевые. А он был реаниматолог, молодой, считал, что это гуманно — убить бабушку в такой ситуации. Зачем ей мучиться, думал он. И он ее убил, отключил от аппаратуры, поддерживающей ее в коме. И вот уже много, довольно быстро он понял, что сделал, и вот уже много лет он все локти кусает, но исправить, изменить ничего уже не может. Так вот, чтобы врачи не испытывали этих жутких мук совести, подобных тем, которые испытывают совершившие аборт женщины, либо те же врачи, общество и ограждает, в том числе и медиков, от производства эвтаназии, от непоправимой ошибки. Своровал — можно вернуть. Убив — жизнь вернуть уже не сможешь. Поэтому здесь есть аргумент. Не стоит вовлекать врачей в преступление, которое невозможно исправить никакими мыслимыми средствами. Следующий аргумент. Это граница ответственности медицинского сообщества перед больным. Этот аргумент отстаивает нравственное достоинство врача. Даже если предположить, что пациент решительно и бесповоротно настроен окончить свою жизнь самоубийством и требует его обслужить, это не означает, что врач обязан это желание исполнять. Существуют границы ответственности врача перед больным. Ну, допустим, пациент-наркоман требует у врача наркотиков, а какой-нибудь другой странный товарищ требует у него сексуального удовлетворения. В этой ситуации врач ни наркотиков не даст, никаких удовлетворений не будет. предложат обратиться к наркологу, к психиатру, к сексопатологу. Если это не поможет, если пациент откажется обращаться, врач скажет, ну тогда вы свободны, товарищ. Если же пациент будет шантажировать, а я тогда убью себя, что скажет врач? Ну что ж, идите убивайте себя. Но ни наркотиков, никаких иных беззаконных вещей происходить в нашей клинике не будет. Хотите лечиться, лечитесь. Не хотите, свободны. Не всякое желание пациента закон для врача. Пациент хочет славы, хочет себя убить. У него такая навязчивая идея. Это не означает, что врач обязан ему в этом помогать. Задача врача – спасение жизни, сохранение здоровья, но никак не убийство пациента. Восьмой и последний психологический аргумент заключается в следующем. Легализация эвтаназии подрывает доверие к деятельности врача как таковой. Если врач может убить пациента, в принципе может, если эвтаназия была бы легализована, тогда у очень многих пациентов, особенно больных, особенно тяжелых больных, особенно пожилых пациентов, возникнет фобия и опасение. И они и так боятся врачей, они и так опасаются, не доверяют медицине. А тут появится реальное основание. А не заплатили ли мои внучата врачу с тем, чтобы завладеть моей квартирой? Подумает больной или больная, и не пойдут к врачу. А мы прекрасно понимаем, что чем раньше обратится пациент к врачу, тем больше, более эффективной будет помощь этому пациенту. И, конечно, Гиппократ был не дурак, когда сигнализировал пациентам, больным людям, не бойтесь нас, медиков, мы не причиняем вред, мы никогда не совершим, не поможем вам совершить самоубийство, никогда не совершим убийство, мы не разгласим врачебную тайну, мы не будем посягать на вашу частную жизнь. Это все содержание клятвы Гиппократа, понимаете? Все это месседж, обращение к больным людям, придите как можно раньше. Чем раньше придете, чем больше поможем. И второй очень важный момент – доверяйте. Ибо доверие врачу – это тоже очень важный момент врачевания. Легализация эвтаназии сводит на нет все вот эти усилия Гиппократа и нас, врачей, к тому, чтобы пациент доверял медикам, доверял врачам, доверял медицине. Тем самым легализация эвтаназии подрывает доверие к медицинскому сообществу как таковому, к институту медицины. И приумножает количество пациентов, которые не к врачам пошли, а к экстрасенсам. Особенно тяжелые больные здесь пострадают, потому что рак – такое заболевание, которое надо лечить, не откладывая. А после некоторых манипуляций, после потерянного времени, иногда его уже невозможно бывает его излечить. Тем самым дистанция, расстояние между врачом и пациентом станет больше, пациенты станут приходить позднее, часто уже в тяжелых формах заболевания будет развиваться у них, и не будут доверять. Ничего хорошего из этого ни для медицины, ни для пациентов, ни для общества не следует. Поэтому легализация эвтаназии недопустима еще и потому, что она подрывает доверие обществу к институту современной медицины. На этом мы завершаем рассмотрение психологических аргументов против эвтаназии и переходим к правовому блоку, смысловому блоку. И здесь мы прекрасно понимаем, что во все времена у определенной категории граждан находились поводы ускорить чью-либо смерть. Ради наследства, чтобы избавиться от свидетеля, чтобы избавиться от необходимости ухаживать за тяжелобольным человеком, чтобы какие-то иные криминальные затеи воплотить в жизнь. И именно поэтому правовые нормы однозначно запрещают убивать человека. Я сейчас не говорю о случаях самозащиты или защиты Родины, а вот если говорить о гражданском праве. Понятно, что право защищает слабых. Сильных защищать не надо, они и так себя защитят. А у слабых надо. И понятно, что коль скоро появится возможность убивать пациентов, не оказавшись после этого на скамье подсудимых, вот это вот криминальное сообщество, несомненно, этой возможностью воспользуется. Тем более, что понятно, что довести пациента до просьбы об ускорении его смерти при современном уровне развития анестезии и психиатрии – это дело времени. Да, можно, с одной стороны, прожужжать все уши больному, говоря, что он обременителен для бюджета, да, неважно, медицинского или бюджета тех же родственников. Можно подобрать анестезиологу такой режим обезболивания, который не снижает страдания, а усиливает их. В результате, да, такой режим, который не избавляет пациента от боли, а напротив, делает ее еще более непереносимой. Можно ввести его в состояние депрессии, психиатр это может сделать. И в результате пациент совершенно добровольно, я бы сказал, добровольно-принудительно, сам попросит о смерти. Таким образом, легализация эвтаназии пробивает брешь в правовом поле, санкционируя возможность убийства, за которое ее совершители не несут юридической ответственности. Тем самым легализация эвтаназии повлечет за собой криминализацию медицины. Более того, в этот процесс начнут втягиваться и другие страны мира. Уже в 2002 году, когда была легализована эвтаназия в Голландии после этого, глава греческой церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул отмечал, вследствие узаконения эвтаназии в одних государствах сразу же возникли злоупотребления и проблемы в других, одной из которых является так называемая торговля смертью. Архиепископ Христодул говорил далее, выступая перед верующими, она совершается с помощью заранее организованного незаконного перемещения в другие государства тех лиц, которые желают эвтаназии, или по желанию тех, кто организует ее для своих родственников. В апреле этого года итальянское правосудие, говорил владыка Христодул, начало расследование по причине поступивших сведений, что в стране налажены незаконные сети, которые, исполняя заказы родственников, желающих освободиться от своих богатых больных, на наследие которых они претендуют, перевозят их в Голландию или в Швейцарию, где им законно делают эвтаназию. Согласно тем же сообщениям, размер вознаграждения за это преступное деяние, которое называется «облегчением», в кавычках, находится в пределах от 3 до 5 тысяч евро. Выступление архиепископа Христодула на научном симпозиуме в городе Фессалоники 17 мая 2002 года. Так вот, владыка Христодул умер, почила Господи, не так давно, а слова его сбываются. На данный момент швейцарское правосудие инициировало пересмотр тех норм права, которые допускают убийство пациента. Вернее, у них это называется так, помощь в самоубийстве. Потому что страну наводнили родственники, которые привезли своих богатых больных, тяжелых больных, не очень тяжелых, для того, чтобы их убить и таким образом обогатиться. Маленькие Швейцарии эти проблемы совершенно ни к чему. Возникает вопрос, а зачем они нашей Российской Федерации? Аргументы теологические или богословские против эвтаназии достаточно серьезные. И они говорят о том, что в тех случаях, когда медицина бессильна, вот в этих случаях максимально проявляется религиозное призвание человека. Религия напоминает человеку о том, что его жизнь не бесцельна. Карл Густав Юнг писал об этом так, цитирую. «Для современного человека продление жизни и ее кульминация являются вполне вероятными целями, тогда как идея жизни после смерти кажется ему проблематичной или не заслуживающей доверия. Но вера стала сегодня столь трудным искусством, что она оказалась за гранью возможного для большинства людей, и особенно для образованной части человечества. Они слишком привыкли к мысли о том, что в отношении бессмертия и тому подобных вопросов существует несчетное число противоречивых мнений и ни одного убедительного доказательства. И поскольку наука является модным словечком, которое, похоже, имеет вес абсолютного убеждения в современном мире, мы требуем научных доказательств. Но образованные люди, которым не чужд процесс мышления, очень хорошо знают, что доказательства такого рода не под силу философии. Мы просто не можем знать о таких вещах абсолютно ничего. Но тут просыпается моя совесть врача, побуждая меня сказать несколько слов, имеющих важное отношение к этому вопросу. Я не раз замечал, что целенаправленная жизнь в целом лучше, богаче и здоровее, чем жизнь бесцельная. Для психотерапевта пожилой человек, который не может распрощаться с жизнью, кажется таким же слабым и болезненным, как и молодой человек, который не способен охватить жизнь в свои объятия. «Как врач я, — пишет Юнг далее, — убежден, что распознать в смерти цель, к которой можно стремиться, — это вопрос своего рода гигиены, если мне будет позволено употребить это слово в таком контексте, и что уклонение от этой цели лишает вторую половину жизни ее цели». «Всегда ли мы понимаем, о чем думает?» – спрашивает Карл Густав Юнг. «Для вульгарного атеизма страдания бессмысленны. Если человек не более чем говорящее животное, если оно тяжело больно, тяжко больно и бесполезно для общества, ему следует уйти. Логика здесь проста. Если от жизни ничего нельзя взять, ее следует оборвать. Но если у человека есть высшая цель, ради которой стоит жить, он пройдет сквозь любую боль». Языческие религии также будут приглашать своих адептов покончить с собой. Вспомним кельтов, в старости бросавшихся со скал, индуистов, которые взрезали себе животы в знак верности своим богам. Вспомним о том, что слово «сардонистическая усмешка», согласно изысканиям Алексея Федоровича Лосева, восходит к тем представлениям, об убийстве людей, которые вызывали ужас даже в Греции в античные времена. Греки так объясняли слово сардонистическое, вот это словосочетание, сардонистическая усмешка. Они говорили о том, что эта традиция возникла в Финикии, где сжигали младенцев, принося их в жертву богам, и делали это так. Ваалы, это медные статуи вот этих богов, ваалов, раскаливались докрасна, полы изнутри, эти статуи раскаливались, и в их руки клали младенцев, и они там сгорали заживо. Так вот, у ребенка выражение лица в момент умирания, жуткой смерти, вот в этих раскаленных колыбелях, напоминало улыбку, страшную улыбку. Лицо растягивалось в страшную гримасу. Потом из Финикии этот обычай перешел в Сардинию, и отсюда вот это вот предположение, что сардонистическая усмешка – это память о том, как заживо сжигали младенцев финикийцы. Другое объяснение, которое давали греки, это предположение о том, что, вернее, память о том, что в Сардинии пожилых людей, стариков сажали, значит, ну или сбрасывали со скалы, или сажали на край могилы и били по голове тупым предметом, бревном, и сбрасывали в эту яму. И вот в этот момент, когда дети убивали своих родителей, у них на лице возникала горькая улыбка, горестная улыбка. И она получила название сардонистической, сардонистической. Вот это все некие отзвуки, отголоски того, что позволяли себе люди в языческие времена по отношению к своим близким. Христианская традиция абсолютно иная. Она перевернула мир вестью о том, что Бог не безразличен к человеку. «Так возлюбил Бог мир, — пишет Иоанн Богослов, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог сам сошел в глубину человеческой боли, страданий и оставленности. Знаем, прочитав Евангелие, знаем мы. Он умер на кресте. Однако эта жертва приносится не просто из солидарности, но для того, чтобы вернуть человеку дар вечной жизни. По слову святителя Иоанна Златоуста, после Голгофы сама смерть стала иной. Прежде, пишет Иоанн Златоуст, смерть низводила в ад, а теперь смерть препровождает ко Христу. Христос воскрес, а значит, Царствие Небесное у порога. Отныне, если боль распинает нас на больничной койке, то мы приобщаемся той чаше смертной муки, которую испил Спаситель. Но это значит, что и плоды Его воскресения тоже наши. У человека появилась возможность уже здесь, внутри себя, распахнуть те двери, через которые к нему войдет неземная радость. Эти двери вера распахивает их молитва, а радость приходит в таинствах исповеди, соборовании и причащении тела и крови воскресшего. Я много раз наблюдал и сам причащал умирающих, и видел, как меняются люди. Вот, ну, неоднократно можно было наблюдать, как беспокойные, сумеречные состояния сознания, тяжелые боли отступали. Человек становился светлым, сияющим, очень радостным, не испытывал болей, причем длительное время, безо всякой анестезии. И главное, внутри себя обретал мир и тишину, и покой, который даровал Господь ему. О том, как меняется отношение к смерти в христианстве, совершенно замечательно сказал, писал, точнее, наш современник, оптинский монах Василий Росляков. Василий Росляков, который был убит сатанистом на Пасху. «Смерть, — писал отец Василий, — страшна, потому что она знает обо мне все, потому что она обладает мною, распоряжается мною, как госпожа своим рабом. Христианство дает знание о смерти и о будущей жизни, уничижая этим власть смерти. Да, и о христианине смерть знает все, но он знает о ней ровно столько, чтобы не бояться ее. Христианство превращает смерть из убийцы во врача, из незнакомца в товарища. Сколько бы ни рассуждали о смерти атеисты и интеллигенты, она для них остается незнакомкой, явлением, не вписывающимся в круг жизни, явлением потусторонним, потому что они не имеют знания о смерти. Мы боимся в темноте хулигана, потому что он не знаком нам. Мы не знаем его намерений, а с близким человеком и в темноте встреча становится радостной. Святейший патриарх Московский всей Руси Алексий II говорил об этом на епархиальном собрании так. «Нет ничего хуже самоубийства», говорил он, комментируя тему эвтаназии. «Однако количество этих страшных грехов с каждым годом растет. Основная причина этого явления – отсутствие цели в жизни, неверие в жизнь будущего века. Широкое распространение сегодня получило мнение о том, что человек вправе распоряжаться своей жизнью. Сегодня в обществе звучат голоса, требующие легализовать это греховное право. Предпринимаются попытки объяснения самоубийства в медицинских терминах, дав ему название «эвтаназия». Ужас ситуации состоит в том, что орудиями убийства предполагается сделать врачей, которые по долгу службы обязаны заботиться о сохранении жизни человека». Патриарх называет эту ситуацию дьявольской, когда врач становится убийцей, а пациент самоубийцей. И вот здесь нам очень важно вспомнить о том, как в христианской традиции осмысляется самоубийство. Мы уже сказали о том, что оно понимается как вычеркивание себя из книги жизни, в которую Господь хотел бы вписать каждого. Но мы должны помнить, что здесь есть исключения. Их три. Первая ситуация. Это когда, правда, крайне редко это случается, христианин оканчивает свою жизнь самоубийством, чтобы избежать растления. Пример тому мы знаем в ранней христианской церкви, когда мученицами были прославлены женщины или девушки, которым угрожало насилие, растление, и чтобы его избежать, они заканчивали свою жизнь самоубийством. Примеры тому приводят святой Иоанн Златоуст, святитель Иоанн Златоуст и блаженный Августин. Но это крайне редкие случаи. Другой случай, когда самоубийство не является препятствием для молитвы церковной об ушедшем человеке, это случай, когда пациент, человек не душевно ненормален, не владеет собой. Ну, скажем, у него эпилептический припадок, он выпал из окна. Конечно, это не то самоубийство, которое отлучает от Бога. В этих случаях допускается отпевание. И третий случай, когда речь идет о самоубийстве, которое не подлежит осуждению, это ситуация самопожертвования. Ну, например, Я лежу в реанимации, у меня искусственная вентиляция легких аппарат. И вдруг перевозят ребенка после ДТП, которому тоже срочно нужен этот аппарат, а он один действующий. И вот я отдаю свой ему, сам погибаю. Это не будет самоубийством. Это будет подвигом. Как пример, могу вспомнить ситуацию на одной из подводных лодок в 60-е годы в Советском Союзе. Случилось, значит, на лодке ЧП, заболел матрос, у него был аппендицит. Врач оперирует, спасает жизнь этому матросу, зашивает. И вдруг задымление, пожар на подлодке, отсеки автоматически закрываются, а у врача оказалась одна кислородная маска на двоих. В итоге врач погиб, его нашли мертвым, а пациент был в маске. Пациент был, конечно, без сознания, под наркозом. И этот человек, конечно, свечой в небо ушел, этот врач. Не знаю, был ли он верующим человеком, но то, что его жертва была, конечно, принята Богом как мученическая жертва, это несомненно. Но вот за вычетом этих трех ситуаций самоубийство осуждается церковью как смертный грех, как страшный грех. А с другой стороны, и сегодня каждому из нас обращены слова Спасителя. «Тот, кто соблюдет Слово Мое, — говорил Господь, — тот не увидит смерти вовек». Для человека есть возможность перешагнуть через смерть уже при жизни, уже здесь вступить в общение с Богом, с Его божественной славой, с Его энергиями, с Ним самим, внутренне преобразиться, даже отчасти внешне преобразиться, и обрести в себе тот покой, ту тишину и тот мир, который важнее всего в нашей жизни. И тогда, когда Господь это человеку дает, у него появляются силы перетерпеть любую боль, потому что он знает, ради чего он терпит, и он знает, кто ожидает его у порога вечности. Ожидает его Христос. Наконец, возникает вопрос, а каким же должно быть правильное отношение к смерти и умиранию? Ответ на этот вопрос простой – хосписное движение. Главная причина появления хосписного движения заключается в том, что умирание – это особое время человеческой жизни, и медицина должна помочь человеку по-человечески умереть. Эта задача решается в хосписе не только за счет дополнительного внимания и качественного ухода, но и благодаря личностному отношению к каждому пациенту. Поэтому, в частности, в хосписах не ограничивают применение анестезии, сугубо медицинскими задачами купировать боль. Задача не в том, чтобы боль стала переносимой, задача в том, чтобы пациент не ощущал дискомфорта. Поэтому здесь допустимо применение большего количества обезболивающих средств, чем в обычных больницах. Хотя последнее может косвенно привести к ускорению смерти пациента, это не является нарушением врачебной этики, поскольку служит тому, чтобы сохранить человеческое достоинство больных и возможность личностного общения. То есть, еще раз, анестезия осуществляется в большем объеме. Сама по себе польза она человеку не приносит. Ну, в частности, опиаты, да, морфий и другие опиаты. Смерть тем самым ускоряется при использовании анестезии. Но здесь не будет никакой эвтаназии, потому что задача анестезии не в том, чтобы смерть ускорить, а в том, чтобы человек мог по-человечески в комфортных условиях достойно завершить свой путь. Далее. Всегда учитывается психология умирающих в хосписах. В частности, поэтому в хосписах предполагаются боксы из расчета на 4 или на 1 человека. Почему на 4? Потому что было бы двое, один умер, для другого это, конечно, трагедия и шок, стресс. Он пробыл вместе несколько месяцев или недель и потерял. Почему нельзя, чтобы было трое? Потому что трудно общаться втроем. Обычно трое собеседников распадаются на 2+1. Это может вызывать сложности. Поэтому 4. Да, это 2 пары общающихся между собой людей, которым легче перенести смерть кого-то из них, и легче поддержать друг друга. Но это для людей среднего и старшего возраста. Для молодых людей, как ни странно, гораздо чаще важнее оказывается не общаться, а побыть одному. Пройти свой путь, хотя бы внутри себя, понять какие-то вещи. И вот для них зарезервированы боксы на одного человека. Еще одна очень важная вещь, если говорить о хосписах, это возможность волонтерского служения умирающим больным. Для многих людей это единственная возможность искупить какие-то свои ошибки, ошибки прошлого. Или, скажем, пожертвовать своим временем, помогая тем, кто нуждается в тебе. Тем самым хосписы помогают не только и даже не столько умирающим больным, но и обществу, не расчеловечиться, а остаться обществом людей, а не людоедов. Еще один очень важный момент, если говорить о хосписном движении, это то, что в каждом хосписе обязательно действует храм или часовня. Однако запрещено принуждать кого бы то ни было к вере и даже просто миссионерствовать. Захочет больной – позовет. Не захочет – это его личное дело. Но при этом священник приходит, молится, соборует, причащает тех, кто хочет, исповедует, просто беседует с людьми. От пациента не скрывают правду о диагнозе, если только он сам не просит об этом. Но сообщает ему об этом не в лоб, не причиняя психологической травмы, но обращаясь за помощью к опытным психотерапевтам и специально подготовленным врачам. Такая помощь действительно необходима, крайне необходима пациенту, подошедшему к пределам жизни. У этой грани человеку открывается, чем же на самом деле была его жизнь. И он начинает постигать, что зависит от него сейчас, когда он прикован к постели. Это очень непростое время. Время приближения смерти. Это время особых переживаний и дум. Вот как пишет о такой болезни и предсмертии, уже цитировавшийся выше, Наум Каражавин. «Пошли болезни беспросветные, без детских слез, поранито, последние предпоследние, перед уходом навсегда. Не вспыхнет свет за плотной мутностью, не тщусь ни встать, ни дверь открыть. Пришла пора последней мудрости, прощаться и благодарить. За то, что жил, за ослепление, за боль и стыд, за свет и цвет». За радость позднего прозрения, за все, чего вне жизни нет. Стихотворение 1989 года. Задача медперсонала, работающего с терминальными больными, научиться видеть ситуацию умирания глазами больных. Это необходимо, чтобы быть готовым говорить с ними на одном языке, не уходя от проблем. А если понадобится, то и совершенно всерьез. Хосписное движение – такую задачу перед медперсоналом ставит и по мере сил пытается ее решать. Любопытно при этом, что в Голландии, где легализована эвтаназия, хосписов почти нет, а в России при всех трудностях нашего времени уже более 50. Тем самым легализация эвтаназии остановила, заморозила развитие хосписного движения в Голландии. А как мы прекрасно понимаем, и мы об этом, собственно, к этому приходим в завершении нашей лекции, нашего общения. Все-таки умирание призвано стать для человека временем осмысленной жизни, возможностью принять смерть так, как ее принимает лирический герой стихотворения Бориса Пастернака «В больнице». «О Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, футляр». Стихотворение 1956 года. Ну и в заключение мне бы хотелось резюмировать эту сложную и тяжелую тему, тему смерти и умирания, эвтаназии и хосписного движения словами одной, может быть, кому-то покажется легкомысленной, но, по-моему, достаточно глубокой сентенции, которую часто вспоминают врачи, реаниматологи, особенно анестезиологи, работая с умирающими больными, и которую полезно помнить всем нам. Если пациент твердо решил жить, медицина бессильна.